Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы снова будем говорить об этой таинственной теме «Мужчина и женщина». Это серьезный вопрос, наверное, ключевой вопрос в нашей жизни, откуда исходят все остальные ценности, либо проблемы. И мы будем опираться на очень древние знания, на самые древние знания, ведические знания, которые можно сегодня подтверждать также при помощи психологии, научных исследований, биологии, физиологии, анатомии, там, чего угодно. Итак, конечно же, я буду опираться на эти знания, какой-то свой опыт практический, на свои реализации также. Итак, мужчина и женщина — это загадка, загадка природы, неразгаданная. Почему есть мужчина и женщина? Зачем? Зачем? Если мы рассмотрим с точки зрения видов, биологии, ответа нет. Потому что это нерациональный подход, мы видим. Это усложняет. Если речь идет о продолжении рода, то это лишь усложняет вопрос. В природе мы видим, что есть одноклеточные живые существа, которые просто вот делятся на две клетки. Есть почкование, гидра, то же самое. Вот. Откуда эти два пола берутся? Для чего? Вопрос странный. Могли бы производить потомство по-другому, разными способами. И почему ребенок рождается в муках, и почему 9 месяцев, и вот, много вопросов. И почему мужчина и женщина, они разные, психология, зачем это нужно? Очень много тонких вопросов. Это все рассматривается, изучается, ответов мы сегодня не находим. Есть тайна, которую нужно разгадать, смысл. Смысл этих отношений, заложенный какой-то природой. Вот что это за природа? Мы знаем, что природа, она мудра, да, она полна знаний, там эти законы, мы их изучаем. И мы получаем все знания из природы. Но что касается мужчины и женщины, есть такое выражение, что мужчина – это хорошо, женщина – это хорошо, вместе – это плохо. Вместе – это может быть проблемой вообще. Хотя отдельно это все очень хорошо. Вот что это за загадка такая. И в те древние времена, когда люди подходили к этому вот моменту брака, испытывались три вещи. Древние ведические времена, представьте, много тысяч лет назад. Это описано в Пуранах, Махабхарате, вот такие источники. Три вещи испытывались, чтобы вступить в брак обязательно. Это первое – сила, способность человека к деятельности, насколько он силен в деятельности, потому что нужно поддерживать свою жизнь. Ну, то есть по нашим языком современным – зарабатывать, вот, обеспечить жилье, там все необходимые условия. То есть вот, сила мужчины. Это сейчас к мужчинам относится. Второй момент – знание. Он должен иметь знания. Это уже большая тема. Ладно, профессиональные навыки можно научить и медведя ездить на мотоцикле, хорошо. Чему-то можно научиться, какой-то профессии. Не такая сложная вещь, кажется. А вот знание – это объемная вещь. Что здесь имеется в виду? Если о профессии мы говорим отдельно, а о знании тоже отдельно. То есть это отдельная сфера вообще. Знание включает в себя науку о взаимоотношении с миром. Это большая наука, знание. И человек должен владеть искусствами, данными ему природой, развивать их уметь. То есть уметь совершенствоваться, даже в той же профессии, уметь совершенствоваться в искусстве, в политике, в науках, просто в деятельности, в работе. Мастерство должно быть. То есть это знание. И третий элемент, самый такой непостижимый, самый сложный, не раскрытый по сей день – это любовь. Значит, сила, знание, любовь. И в те древние времена воины, они завоевывали себе невест на свайнварах. Свайнвара – это выбор жениха. Некое такое соревнование организовывается. Вот есть невеста вот возвышенных качеств. Она очень нужна кому? Правителю прежде всего. Ну, каждый мужчина нуждается в женщине, женщина в мужчине, но особенно важно для правителя, Потому что женщина, жена – это вдохновляющая сила. Это главный стимул к деятельности, к достижению цели. Если есть Юлий Цезарь, какой-то великий человек, то рядом должна быть Клеопатра, вдохновляющая сила. Это женщина, это сила вдохновляющая. Поэтому все царевичи прошлого, они приходили на своем вару, чтобы вот посмотреть на эту невесту, восхититься ее качествами и, значит, проявить энтузиазм в соревновании, где испытывались сила, знание и любовь. Сила – это, например, просто вот владеть оружием, там, выходили лучники, там были такие иногда соревнования, что там лук какой-то особый такой лук был, который не каждый мог бы даже тетиву натянуть, вот нужно было еще быть сильным человеком. И кто-то мог, кто-то не мог. Затем нужно было попасть в цель. И там были разные условия, как Арджуна, допустим, там цель была высоко под потолком. Это была такая искусственная рыба, мишень. Ниже вращалось колесо со спицами под ней. То есть нужно было попасть между спицами в глаз рыбы, точно. Но целиться нужно было на поверхность бассейна, через поверхность бассейна. Смотреть нужно было на отражение в воде, вот так. И здесь нужны были тонкие психические ситхи, чтобы выполнить такое задание. Вот такие вот еще вещи были. И человек, который наделен силой, знанием и любовью, мог проходить невозможные вещи в жизни. То есть любовь посылает именно удачу. Не всегда, когда у нас есть сила и знания, мы удачливы в жизни, потому что удача уже гарантируется вот в этой сфере любви. Сегодня мы об этом как раз хотим поговорить. Какое представление о любви было вот в прошлом и какое сегодня? Мы сравним вот эти факторы. И сами самостоятельно сделаем свои выводы. Может быть, это поможет нам сегодня в нашей семейной жизни, может быть, поможет воспитание детей, нового поколения. Может быть, это будет полезно. Для моей жизни оказалось это очень важно знать. Для моей семьи это было очень важно. И так, любовь обычно мы понимаем как супружеские отношения. Это первая ошибка. То есть мы ждем, когда мы вырастем, и вступим в супружеские отношения. Вот с юношами, девушками, что мы видим, как живут взрослые, вот они стремятся к любви. Именно вот для этого нужен такой-то возраст. Нет. И мы не знаем сегодня, что прийти к этому моменту целая школа нужна, оказывается, подготовки. На чем же эта любовь базируется? Где основа этой любви, где гарантия этой любви? Ведь она, оказывается, вещь неустойчивая, знаете, какая-то вот непостоянная. Она может быть, может не быть, может измениться, понимаете, может в жизни как-то так вот улетучиться просто она может. Как-то мимо пройти даже. Как ее вот получить или призвать, или где-то сохранить? Вот. Вопросов много у нас. И мы хотим, потому что счастье без любви, оно немыслимо. Оно теряет всякий смысл. Мы должны любить все, что мы делаем. Любить свою работу, любить свою семью, любить жизнь, любить землю, любить страну, любить живые существа, любить солнце, вот природу. А иначе какой смысл, если это всего не замечать вот в погоне за какими-то, может быть, там накоплениями? И ради этого жить, ради этого вот иметь семью, ради этого вот воспитывать кого-то, чтобы были какие-то материальные накопления. А зачем? То есть сегодня у нас вот... жизнь нас так закрутила сегодня. Мы бы и рады, понимаете, у нас даже просто мало времени на это. Времени и мало психической энергии. Она покрыта стрессами, беспокойствами и недоверием. Сегодня главная проблема в обществе – это недоверие между мужчинами и женщинами. Такие отношения очень осторожные. Даже когда они женятся в ЗАГСе, сегодня люди, они там расписываются, вот все, вроде есть документы, есть зафиксированный брак, даже там они могут сомневаться, и в случае чего в том же ЗАГСе развестись, в том же месте. То есть позволяется сегодня это. А когда-то разводов не было вообще в обществе. Никто об этом не думал даже и не помышлял. А как же они жили? Они надоедали друг другу, нет? Они не обманывали, не предавали, не изменяли? Давайте посмотрим. Как же люди жили вот тогда, вот в те времена, где были крепкие, мощные династии семейной традиции, где вся религия жила именно в семье находилась, Не в храмах, нет, нет. Храмы тоже были. Но религия – это семья, оказывается. Все заповеди, они относятся к семейным отношениям. Если взять 10 заповедей, допустим, возьмите снизу. Не завидуй, не желай имущества ближнего. В семье это по умолчанию так. Не обманывай, не лги. По умолчанию в семье мы хотим честных отношений. Это по умолчанию требуется. Не прелюбодействуй, конечно же. То есть все заповеди, почитай старших и так далее, все, все применимо, это семья, это семья. То есть прописаны семейные ценности. И просто потом выводится это все наружу, эта семейная ценность, она в большую семью входит, те же самые принципы расширяются в этом смысле, что есть еще большая семья, вот здесь мы сидим, в этом зале, это тоже семья. Но, может быть, мы не знаем об этом, что это наша семья сегодня. Может быть, так не думаем, но это лишь наш ум так понимает. А по факту это так, что все живые существа образуют единый конгломерат жизни, одно единое составляющее, называется жизнь. Все формы жизни, человеческие и так далее, и другие, это называется одним словом жизнь, живо на санскрите. Одинаковую ценность имеет все, равную ценность имеет. И прежде чем дойти до брака, сначала обучают служению, ну, ребенка. Чему обучают? Он еще не понимает, например, что такое родительские отношения, что такое супружеские отношения. Он видит мама и папа как источник, ну, исполнения его желаний. Он что-то хочет, и родители приносят, дают. Он хочет есть, пожалуйста, его одевают, его следят за его чистотой, гигиеной, за безопасностью. Он полностью под защитой находится, и он не знает ничего, кроме своих желаний. Но понятно, что он любит себя, у него есть эго у ребенка. Называется ложное эго. То есть он рожден в невежестве. Он многого не знает, он ничего не знает о себе и о жизни, и о родителях. Невежество полное, стопроцентное. Он даже не знает, как его зовут. Он от родителей получает это имя. Он не знает, что такое его пища. Родители показывают, это можно есть, это нельзя есть. Как одеваться, как ходить в школу, как вообще выходить на улицу, как в магазине рассчитываться с деньгами, он, ну, да, всего учится. И он живет для себя. В этом возрасте, конечно же, родители должны жить для своего ребенка, исполнять все его желания до 5 лет. До 5 лет. С 5 лет начинается уже образование как таковое. Сначала образование начинается с удовлетворения желаний. Все, выполняйте все, что он хочет практически. Кроме опасных вещей, конечно же, до 5 лет. Царь называется ребенок. А затем начинается воспитание. Воспитание означает учить служить другим. Это называется духовная практика. Служение – это духовная практика. Отказ от ложного «я» называется. Это называется уже духовная практика. Очищение от эгоизма. То есть смотри, ты уже растешь, ты должен понимать, ты не один. Вот есть братья, есть сестры, есть мать, есть отец, есть другие люди. Они тоже хотят, как и ты, жить вот так и так. И ты должен учитывать их желания, когда общаешься, не только для себя жить. Скажи спасибо, сделай подарок на день рождения, да, почувствуй этот обмен. Вот. Служение, служение, служение. Смотрите, на служении держится вся культура. Не так, что мы, конечно, слуги. Ну, когда получу образование, потом я могу отказаться от служения, я буду потом господствовать. Я жду этого момента, да, когда я освобожусь от наставления своих родителей, когда закончу учебное заведение, наконец получу свое место, и там я буду руководить, я буду там главным лицом. То есть вот мы думаем, вот это именно важно. А на самом деле важно первый этап жизни. Он остается проходит нитью красной через всю жизнь. Служение самое важное во всех областях нашей деятельности, особенно в семье. Муж не господин своей семьи, а слуга своей семьи. Жена не госпожа, а слуга. Этому учимся. Вот в детстве нас обучают служение. А затем, если есть служение. Служение что означает? Быть внимательным. Забота, уважение. Внимание, забота, уважение. Развивается в служении. Также слуга, он может быть достаточно быстрым, умелым. Развивается качество, когда он в служении. То есть описывается качество Махабхарати слуги, и в конце добавляется «слуга лучший из людей по качеству». Через служение мы развиваем лучшие качества. Если мы обучились этому, служение переходит в дружбу. Служение – это уже любовь. Это начало любви. Раса, дасья раса называется на санскрите. Дасья – служение, раса – любовь, счастье. Нужно почувствовать счастье служения, бескорыстное служение, счастье отдавания, счастье заботы, счастье выполнения каких-то наставлений. То есть у ребенка это есть, если он делает что-то и говорит: «Мама, папа, я хорошо сделал?» «Да», и он радуется: «Вот я послужил, видите, есть счастье, служение мое принято, да». Если мы развиваем такие качества, мы становимся талантливыми людьми. Чтобы выйти на сцену, скажем, и преподнести какой-то музыкальный шедевр, я должен обрести талант. А как я это сделаю, если людям не нравится, что я делаю? Я должен чувствовать, что нужно это сделать, что вдохновляет человека. Как это сделать? Нужно быть внимательным, очень чутким, умелым, искусным. А как это достигается? Через служение, сколько нужно заниматься, сколько тренироваться музыкантам, певцам, актерам, сколько работает балет, там, допустим, какое служение мощное. Там. И через служение, через эту аскезу достигаются высокие результаты всегда, раскрываются таланты. Но как только мы этот талант начинаем использовать для себя, продавать и перепродавать его, процесс развития останавливается. Итак, обучают постоянному служению. Не так, что цель труда, в конце отказаться от труда. Нет, служение – это пожизненный принцип. Потому что мы по своей сути все частички целой жизни, вот этой жизни мы частички, а часть служит целому. И служение – это не только своим близким людям, как мы сказали. Служение, оно может вырасти до огромных масштабов, мировых масштабов. Вот он рост. Но также мы знаем, что и господство растет до мировых масштабов. Но ни один господин другому господину не является другом по-настоящему. Они все соперники, господа. Поэтому вот именно служение переходит уже в настоящую дружбу. Называется сакья-раса, выше. Добавляется еще на служение, добавляется еще равное отношение. Вот дети, их обучают служить, а потом они начинают дружить. Думать друг о друге, помогать друг другу, как друзья. Жертвовать чем-то ради друга. Это счастье. Смотрите, это вещь непростая, но это счастье. Один человек жил, это притча, у себя в домике, и там у него мышь завелась. Мышь какая-то была, знаете, необычная. Он назвал ее Хирания, прыткая очень. Знаете, есть вот люди богатые, у которых много денег, они такие все очень крутые по поведению, такие уверенные. Вот видно, что у человека есть деньги. Вот по поведению уже можно понять. Не все круто себя ведут. И вот эта мышь была такая вот Хирания. Хирания значит золото, золотая мышь, как будто у нее много было бы денег. Но она пролетала туда-сюда, там залезала во все горшки, там прогрызала любые мешки, там воровала, ела все, портила, боже мой. Ему было очень трудно вот... И он до того дошел, что спать спокойно не мог, какую-то палку рядом клал, и вот вздрагивал ночью постоянно, и там бросал там, где она наводила шорох. И вот в таком беспокойстве к нему приезжает друг. Он приехал друг, он его встречает, вот, угощение всевозможное, ну как, уважение, почтение, радость, друг приехал. Есть общение, очень важно. И потом они приняли... угощение, разлеглись тоже на ложе и стали разговаривать. Собственно, ради чего ты приехал. Разговор, разговор. Самое важное – это разговор. А когда слова в жизни самые важные у нас. Вся наша жизнь зависит от того, какие мы слова используем. Я потом об этом расскажу. Но он рассказывает что-то важное, что поделиться с другом приезжий. А этот местный друг, он, значит, вот там подслушает шорох, там, этой мышь-то не успокаивается, она даже днем там портит вещи. И с этой палкой он там и отвлекается. И в это время друг что-то сказал, спросил его, что ты думаешь? А он прослушал. Он прослушал, что сказал друг. Он понял, что это сейчас это серьезная ошибка для дружбы. Он оказался невнимательным к сокровенным вещам. Друг приехал ради того, чтобы с ним пообщаться, и он прослушал, что он сказал. Он сильно перепугался, был в шоке. Боже мой, это оскорбление я сейчас совершил. Я проигнорировал в его глазах, я проигнорировал его дружбу. Он сейчас обидится, все, и дружба может треснуть. Только по одной этой причине может уже быть проблема. Он сказал, прости меня, пожалуйста, я тебе объясню. Я не просто прослушал, невнимательность, я тебя ждал, все, я дорожил. Да вот мышь завелась, понимаешь, она вот мне просто уже до паранойи довела. Такая прыткая, она и днем, и ночью портит вещи, вот я вот уже покоя не найду. Он сказал, очень просто, мышь эта живет у тебя на золоте. Она туда накопила в свою нору много золота, отсюда такая прыть. Надо раскопать нору, забрать золото, и все, она потеряет прыть. Раскопали, нашли, точно там было много золотых монет, мыши не копят все эти вещи. Забрали, и мышь все перестала грызть вещи так активно. Но там речь шла о дружбе. О дружбе. Дружба требует внимания, большего внимания. Через служение мы учимся. Я вам скажу одну вещь, что служение развивает ситхи. Вы сможете понимать даже мысли человека. Например, мать, как она понимает мысли ребенка? Она все понимает, вы от нее мало что скроете. А потому что она слуга его. Он даже удивляется, как так возможно. Ну-ка, иди сюда, она говорит. Это могущество, могущество служения. Он подходит. Ты это сделал, говори. Он говорит, нет. Делал, по глазам вижу. Вы не скроете от нее. Нет, это так. Если есть служение. И когда есть служение, вы понимаете человека. А если вы знаете и понимаете человека, вы для него очень будете дорогой и близкий человек. Сами подумайте, как важно в нашей жизни, как мы хотим этого, чтобы кто-то меня понял. Вот выслушал и просто понял. Это редко бывает. Даже между близкими людьми не все бывает ясно. Иногда мы хотим просто пойти к психологу, просто вот сказать, потому что там он не осудит, он там нейтрально к этому относится. А близкий человек раздражается часто, не понимает, перебивает. И говорит, без тебя все знаю, или делай так. Вот, или все это глупости. Мы привыкли говорить такие вещи детям, что это глупости, то глупости, это важно, это не важно. Мы привыкли эти религии. Это не служение, это господство, это желание доминировать друг над другом. Это все господство, то есть мы не обучены в служении. Как нас учили в школе? Служить брат, прислуживаться тошно. То есть никто не хочет, чтобы это переходило в эксплуатацию. Да, но мы же говорим, там, где любовь, там нет эксплуатации. Служение – это любовь должна быть. Если вы любите своего ребенка, вы служите ему, но если вы любите его по-настоящему, вы воспитаете его слугой тоже. Вы не будете воспитывать эгоизм ложный в нем, несомненно. Поэтому вы обучаете его служению с 5 лет, а потом обучаете дружбе. И если вы научите дружить ребенка, это лет уже где-то к 12 примерно, там 11-12 лет, это очень важно в этом возрасте. Это самая большая благодарность вам будет за это. Самая большая в жизни, что если вы научите дружбе своего ребенка. Как? А вы с ним должны подружиться сами в это время. Вот он еще ребенок, должен почувствовать, что вы ему друг. Не просто приказчик, не просто вот наставник, родитель. Не просто тот, кто требует и нужно выполнять. А он еще близкий друг. Вот эта дружба – это любовь еще выше, чем служение. Значит, служение и дружба, соединяясь вместе, делает нас сверхспособными в отношениях. Как? С энергией, мы становимся сильными в этих отношениях. Друг от друга получаем силу, мощь. То есть семья – это большая сила на самом деле. Если есть вот эта вот любовь, о которой мы говорим. Мы раскрываем ее снизу, видите, со служения. Но низ – это опора, это главная вещь служения. Это не то, чего когда-то нужно отказаться или забыть, а как раз это то, что нужно всегда совершенствовать. Через служение постигается все остальное. Ведь если мы подходим в духе служения к любому человеку, нам легко установить отношения с ним. Если мы сразу подходим в духе господства, это невозможно. Это невозможно. В духе господства сегодня устроена наука. Она берет какую-то форму жизни в лесу, вылавливает какое-то животное, растение или животное, отлавливает его в капкане или сетью и препарирует, изучает жизнь. Это насилие просто. Это не служение. Это как раз взгляд господства. Маленькие дети, если им дать игрушку какую-то, они ее сломают, потому что они наделены разумом. Им же интересно, как это работает. Вот ключом завел, там и этот утенок тук-тук-тук-тук, побежал. Ну, что там такое? Что за устройство? Обязательно сломает ребенок? Несомненно. Это разум. Это обычный разум. Но таким подходом мы не можем понять живое существо. Ладно, этого утенка игрушечно можно разобрать. А живого утенка вы разберете, вы не поймете, что это такое. Потому что он умирает. Вы так и не можете понять, что же такое жизнь. Вы не можете ее препарировать. Жизнь постигается через служение взаимное, через почтение, через любовь. А все это дух служения. И вот когда уже достигаются дружеские отношения, есть такое доверие и равное понимание ценности личности, несмотря на разницу в возрасте в семье, равенство должно быть духовно установлено. Уважение должно быть. Вот тогда постигаются родительские отношения. А ребенок начинает понимать, что такое родители, их ценности ценить. Не сразу. Ребенок еще этого маленький не понимает. Потом начинает дружить и больше начинает понимать, что такое родительская ответственность, какая-то жертва оказывается. Он говорит «мама», и он понимает, что он говорит, как это ценно в его жизни. Когда-то мне мать сказала, моя покойная мать сказала мне об этом. Я же тоже был, рос, я не все понимал. И был период трудного возраста, конечно же. Я ей очень благодарен, что она все это выдержала. Вот. Также любила меня, все, терпела все эти вещи. Я, конечно, это вспоминаю, я понимаю, что мать, любая мать, это герой, конечно. И она мне сказала эту фразу. Вот ты со мной споришь, вот ты так себя ведешь, ну хорошо, хорошо, но вот послушай, что я тебе скажу. Никто тебя в жизни так любить, как я, не будет. Понимаешь? Не будет такого человека у тебя. Такого, как я тебя люблю. Я это помню всю жизнь потом. А ведь она же права. Не всегда мы это ценим, а это же правда. Конечно, бывает любовь матери навязчива, может быть, слишком много беспокойств чересчур, там, может быть, слишком много контроля. Все это есть, конечно же. Мать есть мать. Но факт любви остается непревзойденный. В Древнем Писании говорит, что после Бога поклоняйтесь матери. Мама Самхита пишет об этом. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Опять же о матери говорится. Это роль сильнее и выше отца. Для мужчины самый важный долг в жизни отдать – это матери, не жене, даже не детям, а перед матерью главный долг у него. Почему? Мы поясним. Это самая чистая раса любви в мире. Там нет похоти. Это самая чистая раса любви, самая бескорыстная. Но в материальном мире, в области материи, считается это самое святое. Я сейчас не говорю о том, что бывает там плохая мать, я не хочу касаться этих тем. Вы понимаете, о чем я говорю. Я хочу возвысить эту тему до настоящей любви. Вот цель нашей. Мы сейчас о проблемах не говорим. Они есть проблемы, я понимаю. Везде есть, от начала до конца. Но мы должны сосредоточены на лучшем нашей жизни. Иначе мы запутаемся. Мы запутаемся в проблемах. Не нужно много думать о проблемах. Нужно всегда думать о высшем. Ум должен быть наверху. А тело, да, оно будет вот терпеть какие-то тоже вещи. Итак, это материнство. Мужчина, он должен матери. От нее он получает вот эту чистоту и силу. Смотрите, от чистой любви сила идет. от любви двух тел, вот эта вот похотливая любовь, там нет такой силы. Нет. Если у супругов нет вот этих родительских тонких отношений и дружеских, и служения, там нет силы. Они начинают изменять друг другу в уме и физически. Нет внутренней связующей, духовной, чистой. Остается эгоизм. И они просто принимают служение друг от друга в форме чувственных наслаждений, используют друг друга в сексуальной форме. И затем, когда они пресыщаются, они смотрят на кого-то другого. Вот что происходит. Если мы хотим сразу вступить в супружеские отношения без подготовки, служения, дружбы и родительских ценностей чистых, то эти отношения, они трансформируются в яд, говорится. В сильные страдания, в отвращение в итоге. От любви до ненависти один шаг, говорят в этом случае. Это может измениться. Мы видим, что в жизни часто это происходит. Разводов очень много сегодня. Ну, к этому уже все спокойно, может быть, относятся, я не знаю, может быть, нет. Ну, то, что сегодня человек развелся, это не ЧП. Мою бытность, конечно, я помню, когда люди разводились, то есть там подключался исполком, там, знаете, иногда там общественность, там, ну, это было ЧП, ну как развод, это же семья, там же дети, погодите, погодите. Мы должны это остановить, мы должны как-то вот сохранить. Это же ценность какая-то. Сегодня к этому мы относимся уже по-другому, видите, мы что-то теряем, вот эту религию мы теряем, остаются формальности, мы думаем, вот религия – это просто вот там в храме или для священников. Для каждого человека, человек, он живет в уме. Ману – прародитель людей на санскрите. Манушья – человек. Что такое ман? Ум. Манас – это ум. Это то существо, которое живет в уме. Он думает. Вот там он живет. В своих мыслях. Он что-то представляет на будущее, планы. Вот так он живет. Это называется манадхарма. Религия ума. Выдуманная религия. Религия означает цель, путь, долг, природа. Видите, сколько значений? И человек это просто придумывает. Поэтому многие говорят, религия – это что-то придуманное. Потому что мы же придумываем всякие вещи. Это тоже кто-то придумал, записал, кто-то придумал. Нет там какого-то Бога, там духа какого-то, не существует той природы духовной. Просто что-то придуманное. Манадхарма. Но там в древних трактатах говорится, от манадхармы нужно отказаться. Это ложь, это обман, это самообман. Это не истина. И суть любой йоги – это контроль ума, остановить вот эту вот выдумку. Мы кого-то обожествляем, кого-то врагом считаем. Это все выдумки, это привычки так думать. Нет друзей и врагов. Мы в одной сфере жизни находимся. На самом деле мы одно целое, одна семья. Мы это придумали, опираясь на какие-то несовершенные чувства. Приятно, неприятно, свой, чужой. Это выдумки ума. Так условились жить, так люди живут. На самом деле реальность совершенно иная. Если мы освободимся от эгоизма на самом деле через служение, мы увидим, что мы все одинаковы. Обычно эгоистичный человек думает, вот я, а это они. Но они такие же я, точно такая же ценность, как я себя чувствую. Поэтому мудрость заключается в том, чтобы вести себя с другими так, как ты хотел бы, чтобы вели с тобой. Точно так же понимать. Да, смотрите, но это с детства обучают еще служению этому. Когда я был в Индии на одном мероприятии, заседании, там были люди с разных частей мира, нас расселили в хороших местах, приняли для определенных там дел ответственных. И к каждому был представлен помощник, молодой человек. Как они говорят, это слуга. Они не боятся этого слова. Они любят это слово, потому что слуга – это лучший из людей. Там помнят еще эти вещи. Это у меня был молодой человек, лет 18, мальчишка. Он не знал русский язык, я не знал английский язык, приехал. Я ему сказал, что мне ничего не нужно, я тут сам как-то разберусь, тут ничего страшного, там выживу без помощи. Вот. Я английский не знаю. Он ко мне пришел и стал говорить по-русски. Нашел где-то разговорник, стал учить русские слова, чтобы просто мне помогать сам. Я ему сказал, нет, нет, не надо. Он говорит, нет, вот стал с мной разговаривать. Я стал скрывать от него, что мне нужно, говорю, ничего не нужно. Но я был поражен, потому что он понимал все без слов. Индус. В их культуре служение – это лучшее начало жизни. Вот так, так мы всему учимся как раз. Мы хотим чему-то научиться только через служение. Они это хорошо понимают. Я увидел это по его вот природе. Это просто из природы. Они любят это. Они не стыдятся этого. Вы знаете, он за несколько дней проник в мое сердце, этот человек. Я серьезно говорю. Я его полюбил как сына просто. Куда бы я ни пошел, он знал, что мне нужно. При этом я его почти не видел. На глаза не попадался, не мозолил. Нужно сесть, сиденье появлялось. Я хотел пить, вода появлялась. Как он это делал? Я тогда ходил и думал, вот чему нам нужно учиться было с самого начала вообще. Нас учили гордости. Человек звучит гордо. Горький сказал, понимаете? Например, Павлика Морозова, который убил собственного отца, ну, там было время такое, я понимаю, но нас учили как раз вот обратному, потому что служение перешло в эксплуатацию и стало отвратительным чем-то. Отталкивающим что-то. В этом мире слово «служение» не ценится в наших регионах, потому что оно переходит в эксплуатацию. По какой причине? Хорошо. Меня обучают служить. Я служу этому человеку. А какая польза этому человеку от моего служения, если он принимает на свой счет все это? Я только вскармливаю ложное эго. Я родитель, служу своему ребенку. Но он становится эгоистичным. Так какой толк от такого служения? Поэтому не человеку служат. А Богу, полному целому служит. Не так, что я говорю, а какое ваше дело? Это мой ребенок. Вот как хочу, так и воспитываю. Нет, дорогие мои, ваш ребенок становится частью общества. Всем до этого дела будет. Если вы воспитаете негодяя, вы все общество получит негодяя. Это не просто ваша семья, это большая семья, куда вы денете его. Это ответственность нас всех оказывается. Вот какая картина полного целого. Поэтому говорится, что служите людям через полное целое, через Бога. Полное целое называется ом-пурнам, или это синоним Бога, полное целое, вместе все взятое, вот этот организм, который мы не знаем, вселенский организм, называется ом-пурнам на санскрите. Вот чему мы служим, оказывается. А не просто прислужим нашим чувствам, переходящим в эксплуатацию и в отвратительные вот эти вот отношения слуги и господина. Как говорят в Арисе, хорош тот царь, который хочет служить, прекрасен, и отвратителен тот слуга, который хочет царить. Вот эти факторы очень важно разобраться. И они формируются именно в семье, где есть любовь, а не эксплуатация. Конечно, мы видим сейчас такие частые примеры, когда любовь супругов или родителей переходит именно в эксплуатацию. Начинают навязывать ребенку несвойственные ему вещи. Они так хотят. Пусть скажут, на скрипке мы решили. Ну что-то в этом духе. Есть трагические вообще истории. Прям трагические истории, когда родители уничтожали своих детей. Я был свидетелем тому еще, когда учился в школе, я написал эту историю в книге «Карма» под названием «Печальная история», коротко описал. Я ее видел собственными глазами, как погиб один человек. Родители его привели к такой жизни. Они удавили на горло просто и били его, что угодно, чтобы он получил высшее образование, а парень хотел быть просто водителем. В итоге он просто спился и умер от пьяного угара где-то в подвале. Не любили его родители, а эксплуатировали. Ты будешь таким, как я хочу. Или как одна мать подошла однажды ко мне и сказала, что делать с ребенком, вот он не слушает, огрызается, постоянно, он уже 15 лет ему, вот невозможно вообще никак. Что скажете? Я говорю, а что он хочет? Да не знаю. Я говорю, так спросите. Она что, его, что ли, спрашивать? Я говорю, да, ему уже 15 лет, пора познакомиться. Она очень удивилась, серьезно. Говорит, серьезно, да? Я же мать, я все знаю. Он вообще сопляк еще, что его спрашивать-то? Понимаете? Вот такие вот есть формы эксплуатации прямо в семье. То есть Это не моя собственность, это собственность полного целого. Я несу ответственность. Кого я воспитаю вообще? Вот это сознание. Как же мне обрести это сознание? Вот я пока слушаю, я соглашаюсь, но потом веду себя по-прежнему. Как же мне обрести это сознание? Вот как? Духовная практика. Я должен сам научиться быть слугой, а не господином. Очиститься от этого собственного эгоизма, родительского эгоизма. Любовь – это всегда жертва. Любовь – это свобода. Если любовь, вы теряете свободу, это не любовь, это собственность. Это другая вещь совсем. Есть разные виды любовного обмена. Первый. Когда человек отвечает на любовь ровно столько, сколько получает. Вот он получил какую-то любовь, он столько ровно и вернул. Мудрецы говорят, это не любовь, это больше торговля. Торговые отношения. Корыстные. Вторая форма любви, она любит, даже не получая взаимности, как родители. Ребенок может не отвечать взаимностью, но родители все равно продолжают его любить и заботиться об этом. Второй вид любви. Тоже несовершенный, видите? Нет взаимности должной. Первый – торговля, второй – неравная любовь, неравноценная. Третий делится на две группы. Это те, кто не нуждается в этом обмене вообще. Ему все равно, сколько вы даете, он не обращает на это внимания. Вообще не отвечает на эти вещи. Первое – это духовные люди высокого уровня, атмарамы, которые удовлетворены внутри себя, им ничего это не нужно, материальных таких вещей, они уже отделены от материальных отношений. Атмарама называется. Удовлетворены внутри себя. Святой человек, так скажем. И второе – неблагодарные негодяи, которые бросают вам вызов вместо того, чтобы поблагодарить. Вы свою жизнь тратите, воспитываете, кормите, одеваете, бываете, все делаете. А он против вас потом восстает. А я и без тебя. Это мне не нужен. Зачем мне вообще родили? Это неблагодарные люди. Вот есть три обмена любовью. Ни один из них не совершенный. Четвертая категория считается наилучшей. Но она крайне редко встречается, и сегодня это искусство утрачено. Я скажу, что это такое. Это когда любовный обмен происходит так, чтобы углублять и увеличивать эту любовь. Вот оно искусство, вот она тайна мужчины и женщины. Вот почему они разные, дополняют друг друга, они могут углублять и увеличивать эту любовь. До такой степени, что она уже даже выходит за рамки телесных представлений. Неважно, становится на высоком уровне, вместе физически или нет. Жив один или мертв, не имеет значения. Связь всегда существует. То есть, поэтому говорится, любовь выше смерти. По этой причине. Но это четвертая платформа, четвертое измерение любви, которое идет через служение, через дружбу, через родительскую вот эту заботу бескорыстную и в конце концов обогащается супружеской любовью. Вот она вмещает в себя все эти факторы, все. Супружеская любовь, она обогащена служением, дружбой, и родительской заботой. У меня была тетя по отцу, родная, Царствие Небесное. Я еще учился в школе, начальные классы, а она в это время работала медсестрой. Я вот помню, как она частенько рассказывала о тех больных, которые уходили из жизни. Она работала в тяжелой палате, тяжело больных. Называли эту палату смертников. Вот там она ухаживала за больными. Она рассказывала несколько раз очень похожую историю. Медсестра это та, которая вот зовут, она прибежит, она все сделает, там поднесет, она там погладит, перебинтует, что-то там подложит или поднимет. Она служит. И у нее просыпалось, естественно, сострадание, когда она это делала к этим людям. Она не знала, просто больной и все, но просто больной человек. Мало ли он какой. Для нее он просто был больной, который нуждается в ее служении. И она это делала. И часто было так, что вот эти больные люди, он брал ее за руку, смотрел в глаза и говорил, вот если я не умру, ты выйдешь за меня замуж? Она рассказывала мне об этом. Я слушал и поражался. Я не все понимал еще, но я чувствовал, что-то вот какая-то вот есть особая вещь в жизни. Я не понимал многого. А она плакала, говорила, я ему отвечала, говорит, конечно, выйду, только не умирай. Но они умирали, эти люди. Видите, как служение связывает людей? Как знакомиться? Надеть короткую юбку, пойти куда-то, показать свои формы. Это сексуальная энергия. Это для защиты детей нужно. Но сегодня мы не связаны даже с детьми сексуально. Мы связаны это с наслаждением. Думают, это и супружеское счастье. Нет, дорогие мои. А перед тем, как еще служение начать, должна быть платформа шантарасы, доброта. Доброе расположение ко всем. Доброта ценится больше всего, хотя она незаметна. Если спросить людей, что самое ценное в твоей жизни, они могут даже не сориентироваться. Хотя на самом деле доброта. Молодежь отвечает на этот вопрос хорошо. 90% молодежи отвечает, что самое ценное в моей жизни – это доброта. Ждут доброты. Наши новое поколение ждут от нас доброты. Смотрите, им не хватает доброты. Они говорят об этом. А мы не можем понять, как не хватает доброты. Я тут работаю для них, я тут кормлю, я как, я забочусь. Для них не это доброта. Для них доброта – общение, когда их понимают. И если мы понимаем просто подростка – это одно. Если мы понимаем, что там есть живое существо, это другое. Он вырастет, но все фазы эти пройдет. Его потенциал нужно, ведь нужно верить в его потенциал. Вот что ожидается от доброты. Вера в человека. Он еще, может быть, не человек в нашем понятии, да? Он еще много чего не знает и не умеет. Но вот эта вера взращивает человека. Поэтому так же говорится, что все это начинается с веры. Без веры невозможно воспитать человека, без веры невозможно создать семью, невозможно сделать себе хорошую, добрую карьеру и славу обрести без веры. Без веры в это вот добро, в служение, в дружбу, в родительство и в любовь настоящую, где все посвящается уже любви полностью. Женщина полностью жертвует собой ради любви к мужу. Муж жертвует собой ради любви к семье и к большой семье. Это полная жертва. Когда мы совершаем жертву, мы ничего не теряем. Никаких потерь не происходит. Жертва очищает человека. Теряем мы то, что вот отбирает у нас судьба насильно. Когда мы что-то отдаем, это не потеря. Это приобретение отношений, это сближение. Та же самая мать, если взять пример. Моей матери было 87, когда ушла. Значит, только 87 лет примерно. Можете представить, как человек уже выглядит. У меня есть ее фотография, молодой красавица. Я смотрю на ее фотографии. Мать такая красивая была. А потом ей 85-87 лет. Что там осталось уже? Некрасивая, старая. А любовь та же самая, еще больше. А почему? Видите? Бестелесная любовь. А потому что мать – это жертва. Она ради меня жертвовала всю жизнь. Как я могу не любить? То есть человек понимает жертву. Он не животное. Он не просто понимает противоположный пол. Для него мать не противоположный пол, а жертва материнская, материнская любовь. И мы это как люди чувствуем разумом и сердцем. У нас есть память сердца, мы же помним, как это было. Я помню, когда я болел как ребенок. Я помню, как мать беспокоилась. Больше меня. Ночами не спит. Я переболел всеми детскими болезнями. Ой, сколько я доставил проблем. Боже мой. И когда она умирала, в пандемию мне прислали видео. Я даже приехать туда не мог. Что передать ему, спросили про меня. У меня губы еле шевелились. Все уже. Последние были моменты. Передайте ему мою любовь. Это мать. Как я могу не любить эту старую женщину, развалину? И вот эта жертва, вы ничего не теряете. Мы обретаем, на самом деле, вот эту внутреннюю жизнь, которая дороже наших денег, дороже всего на свете. И говорится, что вот эти отношения матери, сына, друзей, они от Бога. Это отраженные отношения. Вот почему это так чувствуем, люди. Потому что мы по образу и подобию, мы можем это понимать. Животные не могут, у них нет речи. И все наши чувства, всю нашу любовь мы выражаем обычно, главное, через слово. Самая сильная энергия, которая строит нашу судьбу или разрушает, это наша речь. Когда-то Ксанф, известный философ, глупый, спросил Эзопа, мудреца, который был его рабом: «Скажи, Эзоп, что самое прекрасное в мире?» Эзоп сказал: «Самое прекрасное в мире – язык». «Да? Что ты имеешь в виду? Объясни». «Ну, язык». Язык говорит «да». Язык может выразить чувства возвышенные. Язык может говорить о любви. Язык может вдохновить человека. Знания можно передать при помощи языка. То есть это прекраснейшая вещь. И сам сказал: действительно, язык – прекрасная вещь. Все ведь при помощи языка мы живем, мы чувства выражаем при помощи речи. У животных нет членораздельной речи, там они лишь звуки издают. У человека есть слово, и слово имеет образ. И образ – это любовь. Можно научиться любви, просто применяя слово, слова правильные. «Тогда скажи, что самое отвратительное в мире?» Эзоп сказал: «Язык». Ты себе противоречишь, Эзоп? Ты также сказал, что язык – самая прекрасная вещь, а теперь говоришь: плохая, я тебя накажу, докажи мне это. Эзоп сказал: но язык может быть предать, язык может обмануть, лгать, язык может говорить «нет». Действительно, язык может предать и разрушить всю жизнь. Одно слово неправильно может сильно повлиять на наши отношения. Поэтому цивилизованная жизнь, мы говорим о любви, о семье, начинается с контроля речи, йога. Это духовная практика. Опять же, видите, нужно применять духовную практику в семье. С чего начинается? С контроля моих эгоистических чувств, где язык главную роль играет. Это единственный орган, который несет две функции одновременно. Если глаз только видит, ухо только слышит, нос только обоняет, кожа только осязает, язык – две функции. Вкус и речь добавляется. Это сильный фактор, его очень трудно преодолеть. Как сказал Мадхавачарья, если был бы еще один такой орган, как язык, я бы уже не смог заниматься йогой. Если был бы еще такой орган добавился бы, то нам было бы невозможно что-то понять в жизни. Потому что мы понимаем под влиянием чувств. Чувства требуют, я это знаю. А все остальное не знаю. Вот хочу, не хочу, хочу, не хочу, вот это я знаю. А за пределами хочу, не хочу, не понимаю. А в Бхагавад-гите там говорится: «Матраст паршасту каунт я шиточна сукха дукада агампайна нитям стамтити шасва барата». То есть временные проявления счастья, несчастья, то, что мы в мире испытываем, они подобны смены сезонов года, зимы и лета. И это восприятие лишь чувств. На самом деле ничего плохого или хорошего в этом в зиме и лете. Мы так воспринимаем. Зимой вода для нас холодная, плохо, а летом прохладная вода – хорошо. Это чувства так определяют. Она просто вода, это просто зима. И чувства нас сбивают с толку. И также мы говорим: вот этот человек мне приятен по запаху, по виду, это хорошо. Вот с этого начинается наше как бы притяжение, что нам нравится чувством человек. Подходит чувственная сторона. Протягшая. Так я вижу, так я чувствую. Бывает, что запах отталкивает даже от человека, не хочется общаться с ним. Это чувства, говорят. Хорошо, выбирайте. Выбирайте по запаху, по осязанию, по форме выбирайте, по звуку голоса выбирайте. Приятный, нравится человек, хорошо, хорошо. Полюбите его. Какой-то нравится. А потом рождается у вас ребенок. И вы не заказываете его. Может родиться всяким. И вам нужно любить его, какой он есть уже. Видите, в природе как все устроено. Только один выбор мы можем делать. Как нам нравится. А потом дети идут, нравится, не нравится. Мы должны любить. Эти дети подрастают, у них тоже друзья появляются, свои интересы. И мы должны это тоже научиться принимать. Смотрите. Хотя, может быть, нам что-то не нравится. А потом наша дочь выросла или сын вырос. Если он невестку привел, а мне эта невестка вообще не нравится. Этот мальчик мне тоже вообще не нравится, знаете, и приходится с этим тоже как-то жить. Видите, только один выбор мы можем делать на основе чувств. А потом предустраивать так, что мы учимся любить все постепенно. Даже через силу приходится любить. Называется мудрость. Да, но это мои чувства такие, да, да. Но мы должны знать, что через служение можно сблизиться с любым человеком. Если это человек, конечно. Если он понимает, если он обучен служению, да, с любым человеком можно любить любого человека. Как сказал один святой, любовь, говорит, для Бога, а женщину можно выбрать любую. Полюбить можешь любую женщину. Если ты любишь Бога, ты можешь любить всех. Действительно. У меня есть один пример из древности. Был один великий святой, он был губернатором там целой области. Уважаемый человек и великий святой одновременно. Он ходил там по своей деревне и вот иногда смотрел, как живут люди. И в одном доме там был горестный плач. Вся семья там рыдала вообще. Мужской голос отца был, и мать, и дочь там была на выданье. Это был горестный плач, что он остановился и вошел туда, и спросил, что случилось? Что здесь происходит? В чем такая трагедия? Да вот, говорит, дочь на выданье, пора замуж выдавать. Пригласили астролога. А он говорит, ну, у нее такой гороскоп, что сразу лучше в колодце утопиться. Ну, вот в гороскопе сказано, что любой человек, который женится на ней, умрет. Кто ее возьмет замуж теперь? А в то время женщина не замужем. Это было странно. Сегодня это обычное дело. Ну, то есть уровень целомудрия был другой. Все-таки другие времена были. Этот губернатор сказал, не надо так беспокоиться, я на ней женюсь. Что ты такое говоришь? Вот мы же сказали, астролог сказал, что любой, кто на ней женится, он просто умрет. Это проклятая судьба. Говорит, а мы не будем жить обычной семейной жизнью. Мы не будем жить для себя. Будем жить для Бога. Они прожили долгую жизнь, было двое детей. Она стала великой святой. Видите, вы судьбу изменить можете таким образом. Если живете не для себя. Карма означает моя судьба, когда для себя действую, я отвечаю за каждый свой поступок, это моя карма. Когда же я действую для полного целого, этой ответственности уже нет. Это чистая деятельность, а карма. Даже пища, которую мы едим, должна быть а карма. Это все написано, это ничего не придумаю. Освященная пища – это наша пища, где есть любовь. Другую пищу мы не должны есть, если мы, ну как, развиваем человеческую цивилизацию в семье. Любовь должна быть, через пищу передается главный фактор. Особенно, когда человек готовит ее на огне, все это умонастроение переносится в пищу. Фиксируется там. Вы то, что вы едите. Итак, мы готовим, как художник пишет картину, и вроде бы просто масляные краски, но там такие настроения мы видим, смотрите. Также в пище. Любовь передается через пищу очень могущественно. Поэтому семью объединяет этот фактор еще, пища, но освященная. Если она не освященная, значит, мы едим карму. Но это же живые существа. Если даже вы вегетарианец, скажем, минимум, но все равно это живые существа, все равно вы едите грех, говорится в гите. Пища не освященная, не предложенная Всевышнему. И когда она предлагается Всевышнему, она называется съеденная пища. То есть съедена карма. Патрам, пашпам, палам, тоям, юме, бахтя, проячайте, Гита говорит. Если человек предложит листок, цветок, плод, немного воды, вот простые вещи, с любовью и преданностью Богу, он это примет. Как это он примет, интересно? Он что, съест вот это все? Да, он примет карму, это он съест. Ему пища не нужна, он примет любовь. И вернет уже чистую пищу. Так он ответит. Любовь – это обмен. Это будет ответ. Вы едите эту пищу, и наступает просветление в голове. Как? Забываете обиды, вот эти мелочные вещи, которые нас беспокоят. Оказывается, это все не так важно. Мы все духовные существа, мы одинаково ценны, мы не будем обесценивать себя из-за каких-то недостатков. Зачем? При помощи речи, при помощи наших поступков мы либо повысим цену друг другу в течение жизни, либо обесценим друг друга. Слова, пища, поступки. Три фактора. либо то, либо другое. Одна семейная пара жила 30 лет вместе, притча. И за это время там всякие вещи происходили в жизни, кто-то развелся, кто-то еще что-то. Они 30 лет душа в душу живут. И вот у них юбилей 30-летний, и жена готовит булочки любимые. Она их постоянно готовила, всю жизнь эти булочки готовила, пекла. Обычно брала эту булочку испеченную, разрезала ее вот так вот вдоль, пополам, и намазала сливочным маслом, и мужу подавала вот эту вот верхнюю с корочкой. Ты ему. А себе нижнюю часть брала с маслом. Так она всю жизнь служила мужу. Ну а в юбилей 30 лет она подумала, ну 30 лет я жертвовала ему, имею право вот хоть один день, да, вот в жизни взять себе вот с корочкой булочку. Она разрезала, намазала маслом. И вот этот юбилейный день она ему подала нижнюю часть булочки, а себе верхнюю. Он так обрадовался и сказал, наконец-то мне подал любимую часть булочки. Я, говорит, жертвовал для тебя. Это нижний, думал, что тебе это нравится. Вот почему они жили 30 лет вместе, видите? Вот такая маленькая вещь, оказывается. Ведь любовь, она выражается вот в таких вот мелочах, незаметных совершенно. Но мы это замечаем гораздо позже, оказывается, что любовь, она во всем любовь. Она всегда большая. Даже в маленьких вещах она может быть очень большой. То есть вот эта вот жертвенность. И в семье мы учимся вот этим маленьким вещам, от которых зависит наша большая жизнь. Как бенгальская пословица есть, хозяйка, шаркающая ногами по дому, разрушит всю семью. Просто вот шаркает ногами. Или вздыхает, ходит. Постоянно. Это раздражает. Ей говорят, не вздыхай, не шаркай ногами. Она говорит, буду. Ты меня не любишь. Начинает отстаивать свои привычки. А нужно отказаться от этих вещей. Нас же что-то раздражает в близких отношениях, разве нет? Мы же соприкасаемся близко. Это означает, что близко и хорошие, и плохие привычки соприкасаются близко. И плохие вещи мы отвергаем друг друга. Это не предмет конфликта, а предмет очищения нужно понять. Это нормально – получить замечание и исправить свою ошибку. Если есть любовь – это несложно. Если есть эгоизм – невозможно. Я лучше разведусь, чем перестану шаркать ногами. Вот так. И чавкать буду. И вообще, как хочу, так и живу. И вообще, ко мне не подходи, мы в разных комнатах будем жить. А вообще, давай разведемся. А что такое? Да просто… Просто он чавкает или шоркает тут ногами. А что тут сложного-то? Что сложного отказаться от этой вещи? А вот видите, какое эго мощное. Нас не научили служению, не научили обычные добродетели. Мы думаем, это постыдно делать уступки, а? А героически, когда доминировать нужно именно, быть главным в семье. Кто в доме хозяин? Я сейчас покажу. Я слуга, и мы все слуги полного целого. Надо успокоиться. Надо об этом думать, об этом нужно говорить, нужно развивать эти темы взаимоотношений. Это культура. Мы научены сегодня господствовать, и для этого нужны деньги, чтобы иметь вес в обществе и репутацию. Сегодня мы от денег очень сильно зависим. Это не советские времена, где жили на зарплате там и не думали о деньгах. Сегодня не так. Сегодня без денег мы никто. Без машины, без денег мы никто. Престижа не будет. Этот поезд ведет в неверном направлении в плане отношений. Мы не обретаем так больше счастья. Престиж – это ложный путь. Это мана-дхарма, придуманная ценность, престиж. Человек живет в страсти, поэтому стремится к славе. Но задача – сжечь эту тенденцию внутри себя. Слава доброго имени должна быть. Не просто внешний престиж, какая у меня машина, какая квартира и так далее. Сколько любовниц, сколько денег в банке. Это ложный престиж. Настоящие ценности начинаются с дхармы, то есть служения. Дхарма – это религия, это служение, мы говорили. Это освященная пища. Хорошо. А какой результат будет в обществе, если есть дхарма в обществе? Если мы будем все слугами? К Каждый на своем месте. Артха? Артха – это интересное слово. Артха – это деньги, это экономика. Все будут богаты, будет изобилие. Представьте себе, если все будут честно трудиться, дхарма, выполнять свой долг, будут делать только полезные вещи и полезные через служение. Многие вещи сегодня, они не имеют ценности экономической, они нужны только, чтобы защищаться, допустим. Сколько энергии мы тратим на космические программы, на вооружение. Это вот не дхарма, но это вынужденные сегодня условия. Мы вынуждены так жить, что весь мир так сейчас устроен странным образом. То есть нам нужно сейчас знание, чтобы постепенно вот свернуть с этого направления. Резко невозможно будет. Это невозможно резко изменить. Нужно постепенно, как поезд, сменить стрелку. И он просто пойдет в другом направлении, на той же скорости. Остановить локомотив сегодня не получится. Весь мир туда просто, знаете, несется. Вся экономика, вся политика, все связано. Это очень мощная система. Но стрелку сознания можно перевести и постепенно выровнять это все через семейные традиции, через отношения правильного мужчины и женщины, через вот эти ценности любви и доверия. Постепенно можно вывести всю цивилизацию на верный путь. И я забыл, о чем говорил только что. Это из-за путешествий такие провалы памяти бывают. Артха, верно. Артха. Артха означает деньги, экономика. Если есть дхарма, она перейдет в артху, в экономическое процветание. Это тоже большой разговор. Но другое значение слова артха – это благоприятное, все благоприятное. Не только деньги, но еще и качество. Не думайте, что экономика – это просто вот деньги. Это изобилие, да, материальное. Еще как этим пользоваться, если у меня артха в сердце, хорошие качества. Это тоже артха. Значит, мы передаем по наследству недвижимость и деньги своим потомкам. А что мы передадим изнутри сердца, какую артху? Это одно и то же артха – деньги и хорошие качества. Потому что деньги и плохие качества – это уже анартха. Очень плохой результат. Деньги как дождь. Вот где вы прольете, вот то и вырастет. Будете оплачивать плохие вещи вырастут. Хорошие вещи, хорошие вырастут. То есть артха тогда, когда есть деньги и хорошие качества. Тогда прорастают все самые лучшие вещи в обществе. То, что туда мы должны именно вкладывать эти ресурсы в хорошие, полезные вещи. Все будет процветать. Но если мы делаем бизнес на наркотиках, на спиртных напитках, скажем, на убойной пище, ну тогда будут бой нечеловеческие. Тогда будут трагедии, тогда будут аборты. Сегодня абортов больше 40 миллионов в год в мире. Мне сказали, уже больше. Это, знаете, размеры Третьей мировой уже. Мы достигли. Это называется у нас мирное время, дорогие мои. Сколько насилия человек совершает? Ужас в мирное время. Над живыми существами и в своих семьях. А все только потому, что чувством потворствует своим, не может справиться с языком и с гениталиями под контроль взять. Любви не хватает. Похоть одолевает нас. Потому что идет пропаганда похоти. Кинематограф похотливый. Культура становится более похотливой. Женщины все более доступны. А что? Какой результат? Нежеланное потомство. Нежеланное. Понимаете? Оно есть, но его никто не хочет, такое потомство. Случайно забеременела, вот придется рожать. С таким настроением мы производим потомство. Как побочный продукт секса. А как это было когда-то? Вот мы сейчас сравниваем, да, вот с огромную разницу, когда... Чтобы ребенка родить нужного, родители совершали очистительные церемонии, аскезы, готовились к этому. Для них секс означало продолжение рода, а они сознательно это делали. Это не было сексом, животным, это было что-то другое, это было божественным, что дети рождались великие. Вон династии описываются в Библии, в Ведах, по именам, вот эти все имена. Все были святые династии, все были великими душами. Потому что помыслы были очень высокие у родителей. похоти. То есть они это осознавали, осознавали на основании вот служения, на основании служения, на основании дружбы, на основании родительской ответственности, на основании большой любви. Эту любовь нужно было передать, не похоть передать, а любовь передать своим детям. А похоть передать просто совокупляться, и все, и дети родятся. Хочешь, не хочешь, как говорится. И, конечно, когда ребенок рождается, мы как-то его любим, потому что это мой ребенок, но вот как-то недостаточно. Туда вкладывается все, потому что это наследник. Туда вкладывается все и еще больше, потому что это наследник, это будущее наше. Не мое, а наше будущее. Это твоя большая ответственность на самом деле. Мы сегодня забываем, потому что культура нас сбивает с толку чувственных наслаждений. Порнофильмы. Когда такое было вообще? Это все разрушает семейные традиции, это все разрушает нашу культуру. Однополые браки, это что такое вообще? Где вы видели в священных книгах, чтобы это описывалось? Ну, узаконилось. Это было. Всегда такие явления есть с древности. В Пуранах описывается в древних, что эти наклонности всегда были. Да, но это не было законом. Никогда это не было законом. Закон-то он от Бога. А это что, откуда идет этот закон? Манадхарма, придуманный закон человеком. Он сам придумал. Есть 9 видов брака, но там нет однополых браков. 9 видов – это свадьба с приданным, без приданного, там по-разному. Есть обряд просто бенгирляндами, уже можно бракосочетание. Это просто ответственности. Есть разные как бы, ну, способы, да, этих браков. Разные есть классы людей, разные культуры, поэтому может быть отличаться. Но суть брака – это полная ответственность за свой род предыдущих предков и за будущих потомков. Это цепь преемственности. То есть отец и мать – это духовные учителя в обществе. Вот какое-то положение. И если человек не может принять ответственность за своих детей, или учитель не может принять ответственность за своих учеников, освободить их от страданий вот этого мира, от заблуждений, от невежества, он не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни учителем, ни царем, говорится, ни священником. Вот что написано в древних. Они следовали этому когда-то. Была такая культура, высокая культура. Вот она осталась в тех писаниях, которые я сегодня пытаюсь тоже вот изучать. Мне интересно, и многие сейчас тоже люди хотят знать эти вещи. Нам нужны они. Не для того, чтобы унизить нашу культуру, а для того, чтобы извлечь пользу для всех. Это знание нужно распространять. Этому нужно обучать своих детей. Нужно учиться самим, потому что мы уже вышли из возраста обучения, мы не 5-летние дети с вами, мы уже воспитывались как-то, мы уже привыкли как-то жить, и нам нужно тоже как-то вот с плохими привычками расставаться с этими при помощи знания. Знание сжигает плохую карму. Мы должны знать, что хорошо, что плохо, должны четко понимать и чувствовать совестью это. И мы сожжем все плохие привычки внутри себя. Обязательно сожжем. Спасем наши браки, наши семьи, наших детей, наше будущее. Мы с вами можем это делать. Никогда не поздно. Это классически, что с 5-летнего возраста начинается. Естественно, так хорошо, благоприятно, спокойно, равновешенно. Но в нашем случае экстрим. Мы пропустили эти фазы. У нас уже с вами есть определенные травмы психологические, болезни какие-то, самскары, впечатления жизни тяжелые уже есть. Мы также в сердце имеем свои обиды, свои претензии. Кого-то не любим, кого-то любим. Да, уже все так устроено, да, что теперь делать? Нужно очищать свое сердце. Сейчас нужно взрослым взяться за ум. Это необходимость. Другого выхода нет. Другого пути не существует, это говорится. Кроме как служить полному целому, божественную цивилизацию создавать. Это очень могущественная практика. Говорится, нет такого греха, который не сгорит в этой практике. И калир доша нитираджан, астихека махан гунан, киртанатава Кришна ся мукта сангам парам враджет. Это 12-я песня Бхагавата Пурана, которая описывает сегодняшнюю эпоху Кали, Кали-югу, ее признаки. Как-нибудь можем об этом поговорить. Там все признаки калий в сегодняшнее время описываются, что браки будут заключаться исключительно на сексуальной основе. Брак будет проклят. Люди будут больше страдать в браках, чем быть счастливы. Деркали. Почему? Это можно снять проклятие, когда в роду появляется хоть один святой или пытающийся стать на этот путь духовный. Другого пути нет. То есть мы, смотрите, хотим счастья и не получаем. Это называется проклятие. Даже все усилия, мы работаем, мы пытаемся, но мы в какой-то тьме остаемся, мы не можем сориентироваться, ведь при свете мы не споткнемся, а во тьме мы споткнемся, и мы вот как будто во тьме. На каждом шагу какие-то ошибки совершаем, и в конце концов трудно нам жить со своими близкими людьми. Очень трудно. И мы слабеем иммунной системой, потому что наша психика становится расстроенной. И что вода наша неактивная, которую мы пьем, бутилированная, вынуждены пить такую воду. Мы не пили такую воду раньше. Не было таких бутилированной воды. Была обычная вода, чистая. Никто бы тогда не мог подумать, что она будет продаваться, вообще вода. Я бы никогда в это не поверил, что вода будет продаваться. И слово «рак» никто не слышал. Потом оно, вот это слово появилось, напугало весь мир. «Рак! Боже мой, страшная вещь! Вы слышали, что такое?» «Нет, а что такое?» «Вот такая есть болезнь, страшная, мучительная, люди умирают, никакого ли нет средства от него». А сегодня дети рождаются с онкологией. Нормой жизни становится. Что происходит вообще? Начинается все. Лучше измени со звука, со слова, которое мы произносим. Вот это начало очень важно. В начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. Смотрите, слово несет такой образ великий, могущественный. Слова, слова. Если мы правильные слова используем, наш ум возвышается. А что такое ум? Это мощная стихия. Это самая мощная стихия, из которых вот есть. Есть стихия земли, воды, огня, воздуха, пространства. Пять стихий Махабхута. Ум выше считается. Это тоже стихия. Это стихия, которая заполняет Вселенную тоже, как есть вот эти элементы. Они в моем теле и вовне моего тела. Есть ум, это целая стихия. Но стоит мне подумать что-то, как тут же состав моей крови изменится. Ум создает химические, синтезирует химические вещества. Под гипнозом уже давно это понятно. Можно внушить человеку, что он ест яблоко, дать ему луковицу. В его крови появится яблочная кислота. Он ее будет трансформировать. Ум. Вы испугались в ту же секунду адреналин в вашей крови. Откуда он взялся, адреналин? Его там не было, но вы испугались, он появился. Как так получается? Или вы чувствуете, зависть охватила в уме, что в вашей крови? Состав меняется, там ядовитые вещества появляются, и вам плохо, физически плохо. Тяжело жить вообще. Или вы влюбляетесь. Что происходит? Меня химики научили. Они сказали, есть формула любви, мы знаем. Влюбленный человек, он эту формулу вырабатывает в крови. С8H12 азот. Вот она, формула любви. Влюбленный человек. Наркотик. Это наркотик природный. И вам хорошо? Вам не нужна водка, вам не нужно ничего, просто вы любите, и вы счастливы. Ум. Поэтому начинается со слова, с возвышенного образа, чтобы возвысить ум. Для этого существует членораздельная речь. Все остальное, болтовня называется праджалпа на санскрите, пустая трата времени. Это лягушачье кваканье. Такие слова используются. Лягушка, она же квакает. В период, когда вот они там... Спариваются, они активны становятся, они вот громко так вот, звуки такие, ночью не уснете. И она так приглашает партнера. Так они чувствуют друг друга. Но этот же звук слышит и змея, говорится. Она подползает к лягушке, все. И все кончается, вся ее семейная жизнь, счастье кончается тут же, видите. Это называется пример пустой болтовни. Почему? Потому что змея сравнится со временем. И пока мы просто болтаем, мы не замечаем, как теряем время жизни. Посмотрите, вот в пустых разговорах мы проживаем, не запоминая никаких положительного опыта, не получаем. Сколько моментов в жизни мы помним и ценим? Несколько лишь моментов. Остальное не помним. Как будто не жил. Как сон прошло. Поэтому пишется в Пуранах, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем 1000 лет подобно дереву. Вот эти вот пустое времяпровождение связано с пустым пустословием. Поэтому молчание – золото. Так. А если все-таки нужно говорить серебро, говорите правду. Но чтобы говорить правду, нужно иметь чистое сердце и ум, нужно же видеть правду. А если я ложь принимаю за правду, как же я скажу правду? Но этому нужно учиться, различать, где правда, где ложь, где невежество, где знание, где любовь, где похоть. Это же разные вещи, все, где наглость и где правдивость. Это же все разные вещи, а мы их путаем. Это же целая школа. И значит, правду нужно брать из священных трактатов и повторять ее сначала. И постепенно мы начинаем понимать, различать эти вещи. Шраванам, киртанам, шраванам – процесс йоги. Шраванам – слушание, киртанам – повторение. Слушайте священное, повторяйте священное. Слушайте священное, повторяйте священное. Постепенно начинаете осмысливать. Вау! Как в школе. Слушайте учителя, повтори. О, понял. Шраванам, киртанам. Это священный процесс. Если мы внимательно отнесемся, как говорится в 10 заповедях, «Всуй имя Бога не произноси, будешь наказан». Наказан невежеством будешь. Если ты невнимателен к Богу, то ты невнимателен и к другим будешь людям. Вот это полная цель, ты будешь к нему невнимателен, ты будешь только к себе внимателен. Поэтому все наши отношения личные, они зависят от отношений с полным целым, как мы это понимаем, как мы понимаем божественное. Поэтому, говорится, век Кали – океан порока, что тут раздоры, борьба, лицемерие, упадок духовности, духовных качеств. Но все-таки в этот период Кали есть одно великое преимущество перед всеми другими эпохами, даже перед Золотым веком, который когда-то ушел давно уже. Что же это за такое великое преимущество? Оказывается, в этот трудный век Кали, в котором мы сейчас с вами живем, вот начинается переходный период, идет к нему. Очень просто достичь совершенства. Очень легкий и простой метод дается. Киртана Кришнася, то есть просто при помощи медитации на имена Бога вы достигаете совершенства. Хотя в сати-юге это достигалось при помощи медитации длительной. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратягара, дхарна, тьяна, самадхи. Это было очень трудно для нас сегодня, это трудно сделать. Но в ту эпоху сати люди имели самосветящийся ум. Они никогда не пускали в свой ум ни одну негативную мысль. Если попадало что-то негативное, она сгорала там. Они даже в мыслях плохо не думали ни о ком. Это была очень чистая атмосфера, и воздух, и отношения, и даже тигры пили молоко из-под коров, говорится. Никто не пускал кровь. Сатья-юга, золотой век, который был. Люди могли думать о полном целом, естественно сознавали это. Видели звезды и понимали, мы же по звездам что-то не читаем, судьбу. Они это понимали без джотиш, при помощи медитации. Они видели, чувствовали все это естественным образом. Такой был уровень. В те времена человек мог видеть невооруженным глазом молекулы из 3 атомов в солнечном луче, без микроскопа, описывается. Атомное время описывается в Пуранах. Много тысяч лет назад люди знали единицу атомного времени, и время вселенское тоже знали, как исчисляется. Что такое 100 лет Вселенной, что такое атомное время. Все описано. Как? Медитация. Когда-то были такие чувства, такой разум. В следующую эпоху, Трета-югу, на 1/4 порог в общество проникал. Поэтому уже такого чистого настроения не было, требовалось очищение. Очищались через жертвоприношения, через великие праздники. Все излишества отдавали на духовные цели. Каждый человек. Все, что лишнее, не накапливали, а отдавали на развитие духовных целей в обществе. Поэтому было процветание великое при помощи жертвоприношений. Сегодня тоже сложно применить этот метод. Нет таких богатств даже больших людей достаточно. В 2 параюгу, следующую эпоху, Две четверти, половина порока в обществе, и уже не подходят предыдущие методы. Метод храмового поклонения вводится. Строится храм, где вы чувствуете присутствие Бога, потому что там уже много проблем. Но в храме вы чувствуете божественность. И там можно слышать этот голос через молитву. Люди могли общаться в храмах с Богом напрямую. В Кали-югу даже этот метод в упадке. Потому что религии в век Кали ссорятся. Это большая проблема. Бог один, а религии ссорятся. Вот что происходит в век Кали. Даже люди, которые практикуют что-то, не понимают, что Бог один, что это одна религия в разных формах. И христианство, и ислам, и все другое. Это одна религия в разных ее проявлениях. Люди не могут понять этого даже в храмах. Они на другие храмы смотрят уже с недоверием. Поэтому в век Кали говорится, нужно медитировать на имя Бога. На какое имя медитируете, такие качества у вас будут развиваться. Очень просто. В имени Бога нет недостатка. Там нет ничего негативного. Это высший позитивный смысл. Абсолют. Абсолют. На духовном уровне нет различия между звуком и объектом. Мы живем в мире материальном, двойственности, где отделены наши вот, локализованные чувства, отдельно ум, отдельно зрение, отдельно то, отдельно все. Вот так скомбинированы мы таким, искусственно это, материальное тело, машина так создана. Но на духовном уровне я одно целое. Между моим зрением и слухом разницы нет. Между звуком и объектом разницы нет. Поэтому вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Звук трансцендентный. Веда говорит, есть два вида звука. Пракрита и апракрита. Пракрита – материальный звук, а апракрита – духовный звук. И вот имена Бога относятся к звуку апракрита, духовному звуку. Вы повторяете, как говорится, где двое-трое, во имя Мое, там и Я с ними, во имя Мое, там и Я с ними. Там, где имя произносится, божественная энергия проникает в ваше сердце. Называется васту-шакти. Можем не знать, как это, неважно. Ну, как лекарство. Мы можем не знать, как оно действует. Но принимая, оно действует. Васту, без моего ведома. Не требуется моего понимания. Если даже я случайно называю имя Бога, имею в виду что-то другое, оно действует позитивно. Неосознанно. Звезда Агьята Сукрит, неосознанная благочестивая деятельность. Один жил негодяй. Притча. История древняя. Ой, такой негодяй, люди все боялись его, ненавидели. Жестокий был человек, ужасный. Столько злодеяний сделал, все только и думали в деревнях, когда же он вообще умрет, этот человек. И пришел, конечно, день его смерти, он умер. И такой смертью необычной, он скакал на лошади, и вот упал с лошади головой вниз, сломал шею, и вот так умер. И его душа, значит, поднимается к Ямараджу, к богу смерти. Там секретарь у него, Читрагупта, открывает тут же его дело, книгу. Ямарадж смотрит на него, как рентген. Там ничего скрыть нельзя. И все грехи на лицо. Ой, сколько всего так, 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 так. Вердикт. В реку Вайтарани в середину сбросить. В адские условия. Задрожал несчастный. Перепугался. Его схватили под руки. Туда, в эту лодку огненная река Вайтарани. Туда, на середину. Взяли и вниз головы сбросили. В эту огненную жижу. Ну, удивительно, как только коснулся этой огненной стихии, тут же она расступилась, как эта водная заводь спокойно появилась, лотосы распустились, и плавает он там, наслаждается. Ямадуты, слуги, ну что такое, что-то мы неправильно бросили. Давайте еще раз в другую сторону, и вытащили в другую сторону, в огонь его туда, грешника. Опять касается, опять заводь такая, знаете, лотосы купаются там, знаете, плавают. Они к Ямараджу заберут его снова, говорят, вот не горит. Не страдает, вот лотосы распускаются вокруг него. Ямарадж говорит, ну-ка еще раз посмотри Читрагупта, посмотри его книгу, что-то хорошее он тебе это сделал. Да ничего нет, все просмотрел, ничего хорошего, не понимаю, что происходит. Ага, давайте ищите момент смерти, надо исследовать. Так, замедленная съемка, вот он скачет, так, 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 вот тут сплошь спотыкается, вот тут он выходит из седла, тут он падает, 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 тут он головой втыкается, тут ломается у него шея. Стоп! Вот это место. Исследуйте, куда он головой уткнулся. Прокрутили еще и видеокамеры. Накануне буквально, несколько дней назад, один великий святой там руки мыл. Вот там вода, это осталось от святого человека. Вот туда он головой воткнулся. Называется Агьята Сукриди. Неосознанная деятельность благочестивая. Вот так вот повезло, говорит. Так описывается в Пуранах, такие что истории есть. То есть иногда мы делаем что-то неосознанно хорошо. Иногда что-то неосознанно плохо. Но нам требуется осознание в итоге. Что ж такое хорошо, что ж такое плохо. Человеку это трудно самому понять. Ведь воры тоже честные, разве нет? Они награбят, потом все вместе садятся и честно делят все. Честный народ вообще. Попробуй там в обмане, знаете, нет? Да, честно очень. То есть наша честность относительно, наше качество, как бы добродетели относительно, у каждого своя честность, своя честь. Поэтому, говорится, честность по отношению к полному целому, к Богу. Вот она настоящая ценность, честность. Значит, нужно читать священные книги, как это там описывается, вот те критерии применять в жизни. Тогда это будет настоящее развитие цивилизации уже, полного целого. Если у каждого своя ценность, своя истина, это называется кальвер доша нитхираджан, то есть этот мир – океан порока. Неполное знание – самое опасное. Значит, с чего начинается наша как бы цивилизованная жизнь, уже честная жизнь, с того, что мы признаем, что нам нужно избавиться от своих несовершенств. С этого начинается. Признать свои несовершенства. Каждому из нас это правда. Если мы посмотрим описание любого воплощенного человека в Ведах, там сказано, любой воплощенный человек имеет 4 недостатка. Любой. Великий, простой, кто угодно. Первое, его чувства несовершенны. Он склонен быть в иллюзии. Что еще? Его ум тоже несовершенен. И склонность ошибаться. Каждый это свойственно человеку. Даже великие ученые, они в чем-то ошибаются. Вот представьте великого математика, который очень хорошо считает, знает все эти формулы. И где-то он допускает ошибку, 2×2 = 4 пишет, а 4 и 0,0000001 там какая-то миллиардная. Ну, незначительно же. Да нет. Да незаметно. Но если продолжить высчитать дальше, и чем дальше, тем больше, чем дальше, тем больше, в конце будет большая проблема. Маленькая ошибка. В расчетах становится больше, и она увеличивается. И вот вроде бы я все делаю правильно. А где же моя ошибка? Почему в жизни так все повернулось? И оказалось, смотрите, я это слово произнес не с той интонацией в нужное время. Вот и все. Маленькая ошибка была. Вот этого никто не заметит из обычных людей. То есть мы говорим правильные вещи с вами чаще всего, но вот как мы говорим их, вот это проблема. Проблемы-то от праведников идут. Не от грешников. Грешников видно. Какая проблема? Все их видят. Вот грешник, все понятно. Праведники все портят. Я прав! Я вам сейчас такое покажу. Вот она проблема. Каждый, кто убивает дракона, сам становится драконом, говорится. Качество. Как мы говорим правду? Можно священное писание, знаете, как извратить? Можно превратить все в инквизицию. Можно все в фашизм превратить. Любую религию. Это вопрос качества, как мы это делаем. Да, вы понимаете, я встал на духовный путь, теперь я выше других, со мной Бог. Кто вы такие все? Это все извращение, это все качество, видите, качественное извращение. Хотя я цитирую то же самое, те же самые писания. Кто не ставит, то против нас. Написано в писаниях, но качество какое? Кто-то это сказал с любовью, а кто-то сказал это по-другому. Любовь – наша стихия. Любовь – наша истина. Любовь к Богу – наша жизнь. Ко всему полному целому, к нашей жизни. Вот сегодня о чем речь идет. В век Кали нам нужно познать полное целое через имена Бога. Это не какая-то новая практика. Это установлено давно уже. Я ее не придумал. 99 имен Аллаха в исламе, столько имен в ведах описывается, так же и христиане повторяют имена Господа Иисуса Христа. Это все имена. Это главная практика, и она очень простая. Важно слушать эти имена, не всуй, а внимательно их произносить. Мантра медитации буквально подразумевает, что мы это делаем, каждое утро омываем ум в этих звуках трансцендентных. Каждое утро, раннее утро. Ну, я это делаю, поэтому я делюсь этим. Я это делаю около 40 лет, каждый день. Моя дочь делает это тоже с раннего возраста. Жена моя, мы вместе с ней практикуем. Мать умершая практиковала тоже. Моя двоюродная сестра тоже ценит эти вещи. Как может это делать? Я стараюсь, чтобы все мои родственники и друзья тоже как-то вот получали от этого блага. Потому что благо огромное, огромное. Просто вы повторяете имена, но внимательно. Трансформируется все внутри, очищается. Это как омовение вот этого ума. А раз ум омывается, все ваше существование меняется. Потому что это центр ум нашей жизнедеятельности. Ум — это наша речь, наши поступки. Ум действует на самом деле. Тело — лишь инструмент. Нам нужно разобраться с умом. Если ум позитивный, значит, мы добьемся успеха. Если мы любящие, удача придет сама к нам. Нам не нужно будет бороться за выживание. Любовь означает самая высшая квалификация человека. Вы идете к тому врачу, который вас с любовью лечит, не так ли? Не то, что вы приходите к врачу, а там автомеханик сидит или бизнесмен сидит и деньги считает, сколько вы заплатите, тогда вот так вылечу. Если так заплатить, так вылечу. Как себя чувствуете потом, скажите? Либо тот, кто придет и на вас посмотрит как на личность, посочувствует, посострадает, и вы обогащаетесь просто, вы благодарностью обогащаетесь. Вы хотите то же самое сделать потом кому-то, для кого-то. Один человек, он был бедный и не знал, как разбогатеть. Страдал от этого сильно. Не мог выбраться из нищеты и пошел к астрологу. И признался, вот у меня проблема, я бы хотел быть все-таки богатым, знаешь. А я бедный, что посоветуешь? Говорит, а зачем тебе быть богатым? Можно быть бедным и счастливым. Говорит, нет, я так не могу. Вот посмотри, он богатый человек. Я его знаю, он не очень хороший человек, но его все уважают, что он богатый. А вот этот бедный, он хороший человек. Но никто не уважает его. Я не могу так жить. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Скажи, что мне сделать, чтобы быть богатым? Говорит, ну, есть вот средства. Ты можешь сменить место жизни, уехать в другое место и там заработать что-то. Пока ты в семье, семья все тратит, ты не накопишь денег. Можешь уехать от семьи на какое-то время и там заработать деньги, и так какие-то богатства придут. Если не поможет, тогда смени близких. Еще одна рекомендация. Но он решил сменить место сначала. Последовал совет, уехал там подальше в другую деревню, там стал работать один. Точно, жена уже деньги не забирала, дети тоже не просили. Деньги стали накапливаться. И он заработал там золотую монету, за целый год золотую монету заработал. Хорошее уже начало, уже можно начать бизнес. И пошел обратно домой, через лес как-то там, ночью его застало, залез он на дерево в какое-то дупло переночевать и держал свой кошелек тут вот руками. И как только он задремал, между сном и бодрствованием, вдруг увидел двух человечков перед собой в воздухе, которые разговаривали. «Эй, карта! Зачем ты дал такие деньги этому человеку? Ведь по судьбе ему не положено. Карта означает работа. Зачем ты дал ему эти деньги?» А карта говорит, я работа, он заработал, получил. А ты карма, ты судьба, ты распоряжаешься, сам решай, воспользуешься деньгами этими или нет. Человек вздрогнул, проснулся, хватит, пусто в кошельке. Не судьба. Боже мой, целый год труда, золотая монета была у меня здесь, вот так вот, не по судьбе, я не согласен с судьбой, нет, нет, я пойду еще, и пошел еще, работал 2 года. Заработал 3 золотые монеты, целое состояние. Снова сюда в кошелек хорошенько спрятал, зашил и пошел той же дорогой, и ночью опять в то же дупло залез. Схватился за свой кошелек и стал дремать. И опять 2 человека. «Эй, карта, да куда ж ты такие деньги ему даешь?» «Ну, он работал, получил. А воспользуется ли от тебя? Карма зависит». Очнулся несчастный, вздрогнул. Пусто. Ах, так, я не уступлю. Раз так, я отказываюсь вообще от этой жизни. Взял веревку, через сук, сделал петлю. И тут опять человек появился. Эй, что собираешься делать? Он признался, я не хочу так жить, я не согласен с судьбой. Я должен стать богатым человеком. Ну хорошо, я тебе дам верное средство. Вот тебе два адреса, запомни. Вон та деревня, иди туда, по этим адресам. Прими образ жизни одного из этих двух людей, и ты разбогатеешь. И сейчас. Интересно, что за адреса? Он пошел туда, в эту деревню, по первому адресу, постучался в дверь. Кто там? Кого черт принес вообще? Ну, вот такой прием там был. Он говорит, ну, я тут вот странник, можно переночевать. Да, вот там вот и ночую тут во дворе. Не рассчитывая на пищу, ничего, вот переночевал и уходи. Подумал, да, тяжело так жить. Переночевал, пошел по другому адресу. Но там мы встретили как представителя Бога. Незваный гость, представитель Бога называется. Ой, там все, дали ему в дорогу что-то там, так, с уважением. Он почувствовал, как приходит богатство само к человеку, без борьбы. Но смог получить этот опыт, и он разбогател таким путем. Богатство приходит через правильные взаимоотношения между людьми. Я видел объявление, не здесь, в другом месте. На работу требуется честный человек. Это отношения. Люди понимают, что мы должны иметь честные отношения. Другие люди, которые сейчас богаты, они хотят свои деньги куда-то еще использовать на какие-то благие цели. Они не могут просто их копить, они теряют смысл, они себя плохо чувствуют. То есть им нужны отношения, им нужно доброе имя человеку, им нужна добрая слава. Дягилев – это русский балет, Третьяков – это Третьяковская галерея, смотрите, это меценаты. Это люди, которые жили для полного целого, старались хотя бы так делать. Может быть, не все знали о Боге, но они занимались какой-то хотя бы благотворительностью. Многие люди нуждаются в хорошем образовании, и дети, и так далее. Кому-то нужна помощь. Самая лучшая помощь в обществе – это распространять духовные знания сейчас. Очень важно. На фоне, где все сейчас продается, покупается, это такая ценность вообще. Бескорыстное, чистое, любовное служение. Представьте, это такая редкость вообще. И такая сила, такая мощь. Ресурсы на планете, они никогда не будут ни больше, ни меньше. Они как есть, так и есть. Жили два человека, два брата по соседству, два дома у них было рядышком. И одно поле пшеницы они выращивали. Один был семейный, у него была большая семья, дети, а другой был холостой. И урожай делили пополам, 50% на 50%. И вот тот, который был не женат, он плохо спал по ночам. Потому что он думал, вот брат, 50 на 50 делим. У него большая семья же, я говорю, бери больше, зачем мне столько? У тебя дети, кормить нужно, бери больше. Не берет. И он так плохо спит, ворочается и... В конце концов, ночью спускается в амбар свой, берет мешок зерна и тайком идет ночью к брату и подсыпает ему. И засыпает спокойно в это время. А тот женатый тоже плохо спит. И думает то же самое. Вот 50 на 50%, говорит. Я ему говорю, зачем мне? У меня дети вырастут, позаботятся. Но ты-то один, кто о тебе позаботится? Бери больше на старость, откладывай. Не берет. Тоже спускается ночью в амбар. Берет мешок зерна и тайком подсыпает брату и засыпает спокойно. Так они по ночам и ходили друг к другу. Пока не встретились ночью, нос к носу. Ты что тут? Да, не спится, гуляю. Я тоже, ну, с мешками. И тут все прояснилось, что, оказывается, они почти каждую ночь вот эти зерна пересыпали друг к другу. При этом количество зерна, как понимаете, не увеличилось, не уменьшалось. А любовь росла. Так и говорится, что счастливы будете жертвой, дарами. Вот откуда вы счастье возьмете. Не приобретением, а даром. Ну, попробуйте себя поздравить с днем рождения сами. Открытку подпишите себе. Подарок себе купите. Речь произнесите, дорогой Вася. Поздравляю себя с днем рождения. Ну, юмор, конечно. Но мы ждем, что от кого-то этот дар придет. Мы понимаем, это любовь, обмен. Обмен дарами – это любовь. Обмен пищи чистой – это любовь, которую сами приготовили с любовью. Обмен сокровенными мыслями, где нет этой критики и всякой вот пакости. А искренние, чистые вещи пытаемся сделать. У меня был учитель, художник, когда я учился искусству. Он сказал, будь искренним. Искусство означает, что должно самое, самое лучшее, самое чистое показать людям. Вдохновить людей нужно красотой. Не отвлекайся на вот эти все вещи. Не выпендривайся ни перед кем, говорит, не надо. Будь искренним, люби эту красоту, люби природу, люби мать, люби Бога, он говорил. Вот она, настоящее счастье. Это духовная практика все. И если повторить именно Бога, так и произойдет. Мы приобретаем качество Бога. Звук создает образ. Это Павлов еще доказал. Он эти эксперименты проводил. Простой эксперимент, он сделал целую революцию. Была колба с непрозрачными стенками, наполнена кипятком до какого-то уровня. Подопытный человек должен был проверять касанием уровень кипятка, искать. Каждый день уровень менялся. Но всякий раз, когда он касался кипятка рукой, включался звук, кипяток, рука дергивалась от кипятка. В один день кипятка не было в колбе. Подопытный искал уровень кипятка, и когда включался звук, кипяток, рука отдергивалась. И Павлов сделал открытие. Звук создает образ. Вы цивилизацию можете создать при помощи звука. А можете разрушить при помощи звука все, обмануть можете всех при помощи слов. На телевидении пришла одна команда творческих людей как-то и сказала, можете показать нам, как 10 тонн яблочного желе падает с неба? Ну, у нас такой сюжет. Говорит, ну, это сложно, где мы возьмем яблочное желе, заменитель, это все показать? Нет, не возьмемся. А на радио сказали, можно, при помощи звука можем создать образ падающего желе с неба. 10 тонн, хоть 100 тонн, пожалуйста. Звук. Переворот государства произошел в одной стране по звуку, через радио. Просто объявили, что все места захвачены, бросайте оружие, все. Звук был убедительный. Но для того, чтобы звук был духовный по-настоящему, мы должны это получить из верного источника. Пережитый звук должен быть. Вы сидите дома, с мороза приходит человек в квартиру вашу. Вы говорите, как там, холодно в лесу? Ох, мороз. И вы по этому звуку понимаете, какая температура. Пережитый. Эмоция, интонация, все передается. Видите, звук передает образ. И самая емкая информация через звук, слово передается. Конечно, многие слова мы значение утратили. Мы их произносим, как слово «Бог», но мы утратили это обозначение для нас. Мы не понимаем полностью, что это означает. Мы думаем, это какая-то религия. Нет, это полное целое. Это мир, в котором мы живем, это тоже Бог. И в сердце совесть это тоже Бог. И старшие в семье, как отец, представители Бога, это тоже. И муж – представитель Бога, а жена – представительница богини удачи. Вот как это понимается, с полным целым, с удачей, с богатством. С силой, с властью, со всеми этими энергиями. Как, если спросить человека, хочешь стать совершенным? Да. А что такое совершенство? Не знаю. Слово-то я знаю. А, ну не знаю, что такое. И все это в священных книгах описывается, что вот эти слова мы должны постигать. Что же такое совершенство? Да, в какой простоте оно находится? Это же все очень просто. Если просто успокоить свой ум и желание, и мы это увидим. Увидим собственным разумом и глазами. Мы увидим, что мир-то другой, не как его раньше понимал, не через деньги, не через секс, а через чистое сердце, через любовь. Он другой мир совсем. Мы с вами не от животных произошли, не от обезьяны, а по образу и подобию совсем другая задача у человека, не биологическая, а божественная задача у человека. Дарвин нас обманул, поскольку он был несовершенен, как и все люди. Обезьяна не может стать человеком. Ну, человек-то может стать обезьяной, понимаю, но обезьяне труднее стать человеком. Не говоря уже об этой амебе, которая вот стала потом когда-то человеком. Как это она так вот, такую программу составила, интересно. Потрясающе, да? Какой план у нее был. На миллион лет вперед амеба создала план. Сумасшедшая теория вообще. Ни один ученый нормальный в эту теорию сегодня не верит. Но другой теории нет, они говорят. Поэтому мы ее преподаем, продолжаем. Нет теории другой. Зачем нам теория? Вот мы с вами есть, давайте изучим себя. Никакой теории. Итак, я рассказал уже даже о практике, об освященной пище, о семье, о том, что есть вот любовь, и она строится со служения через дружбу, через родительские ценности и супружескую ответственность. И что сексуальная энергия предназначена для зачатия потомства, и она должна быть управляема йогой. Йога означает возвышение ума, отказ от ложного эго. Как? При помощи звука можно это достичь. Имена Бога – лучшее средство век Кали. Вот мы сегодня эту тему рассматривали. Если вкратце сказать, о чем мы говорили. Это короткий обзор того, что мы хотим сказать о мужчине и женщине сегодня. Мужчина и женщина – это отношения. Через отношения мужчины и женщины постигается все божественное. В этом смысл природы. Да, это сложно. Это трудно. И это наш путь с вами. Это трудный путь, но это наш путь, настоящий путь. Нужно быть настоящим мужчином и настоящей женщиной. Это надо изучать. Сегодня я не объяснял психологию мужчины и женщины, потому что в прошлых лекциях я много уже говорил об этом, что есть своя психология, свои особенности. Я думаю, что вы достаточно знаете об этом, если читаете, слушаете что-то. Сегодня много информации. Это можно самостоятельно. Это несложно. А вот эта вещь очень-очень важна, то, что мы сегодня обсудили. Наша духовная общая составляющая. Мы не мужчины и не женщины, мы с вами также личности, полноценные личности, просто в разных формах. Но мы духовно равны мужчине и женщине. При этом говорится, что в доме хозяйка женщина – это ее среда, где она должна быть хозяйкой. А мужчины – поле деятельности – целый мир. В доме он почитаемый гость, где ему поклоняются, уважают и почитают и вдохновляют на следующие подвиги. Но в доме хозяйка – женщина, поэтому не делите между собой, кто в доме хозяин. Природа же все распределила. Нужно просто знать свои роли и высшую цель, в которой вместе мы идем. И будет мир, и счастье, и процветание. Постепенно. Во всяком случае, у наших детей будет больше, если мы дадим это знание. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Могут быть записки, так я понимаю? Угу. Можно подойти к микрофону, можно передать записку, как удобно будет.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я задавала вам уже в прошлом году этот вопрос и получила ответ. Но когда родился малыш, оказалось, что ответа недостаточно. Вопрос такой. Мы с мужем разной веры, и ребенка мы воспитываем в разных традициях. На сегодняшний день нашему сыну...
Почему я вас плохо слышу?
Не знаю.
Ну-ка еще раз.
На сегодняшний день нашему сыну 23 августа будет год. И вы мне в прошлом году на мой вопрос о том, в какой вере должен воспитываться сын, ну, я услышала такой ответ во время лекции. Собака узнает своего хозяина в любой одежде. И мы приняли решение, наш сын крещен в православной вере, и также... Плохо слышно, да?
Какое решение?
Мы его и в православии крестили.
Иди сюда. Мне скажи. Нормально.
Ну, мы его воспитываем в вере и православной, и...
В православной вере воспитываете и... И сознание Кришны тоже, да? Так, и...
То есть я читаю годовалому ребенку Евангелие и Библию.
Евангелие читаешь, Библию читаешь с рождения ему, так? Отец Бхагавадгиту читает ему. Так.
Слушает лекции Шри Прабхупады.
И лекции Прабхупады слушает, так.
Вот, но ребенок растет. И, соответственно, когда он начнет ходить в воскресную школу, со стороны взрослых людей на него будет оказываться давление, которого я боюсь, как мать, потому
если он пойдет в воскресную школу, со стороны взрослых людей будет давление оказываться.
Да. То есть для меня важно, собака узнает своего хозяина в любой одежде, вы правильно сказали. Мы все служим высшему разуму, то есть Господь один. И я опасаюсь того, что на моего ребенка...
Боишься, что на твоего ребенка? Что будет?
Начнут оказывать влияние.
Влияние, то есть давление оказывается. Да, что? Да. Что-то неправильно на этот нем?
Что веды это...
Против вед.
Но, к сожалению, в нашем обществе это очень
распространено. Я не боюсь этого. Моя дочь выросла.
Пока он растет, вот ему сейчас год-два, как нам, родителям, правильно до него, до детского сознания донести вот эту мысль, чтобы, чтобы он это...
Смотрите, что важно. Важно не просто информация из священных книг. Когда вы читаете ему книги священные, у него развиваются духовные качества. Вот в чем сила. Не на него будет давление оказывать, а он будет оказывать давление на других. Вы увидите. Все изменится. У него уже будет вера и знания на порядок выше, чем других людей. Зря боитесь. Он будет сильнее других, этот человек. Если вы даете ему веру и знания, он сильнее будет, окажется. Когда я начал практиковать, скажем, мантры и вегетарианство, это был 85-й год, боже мой, о вегетарианстве никто не слышал. Статья была «За вегетарианство вред здоровью», наказывалось вегетарианство все годы. И я на работу на сутки ходил. Нужно было общее столовое. Я перестал там есть, с собой баночки приносил. Меня окружили мужики мои, с которыми я работал. Говорят, ты от нас отделяешься вообще, что случилось? А? Раньше мы были вместе, как друзья, тут, а тут ты как-то вот уединяешься, ты что, нами пренебрегаешь, так меня они окружили так агрессивно, так тихо. Я испугался. Я слушал, что-то придумаешь, что у меня живот болит, там что-то еще. Там. И сам думаю, какой же я вообще малодушный. Потом прошло полтора месяца. Я к нему вышел и говорю, а что вы жрете мясо все? И сам удивился. Я перестал всего бояться. Я им стал так все это рассказывать, что они все отказались там есть потом. Руководство заказало, это было МВД, руководство заказало лектора из общества знаний, чтобы он дал нам лекцию о вреде вегетарианства. Они ему не поверили, он пришел. Он сказал, он ничего не знает, ты больше знаешь. Меня выгнали с работы из-за этого. С тех пор я не работаю, видите. Если у вас есть знания, если у вас есть знания и качества, которые вы вот развиваете в духовном, вы не должны бояться. Вы сильнее.
Скажите, вот... Человек, он может жить и осознавать себя как душа, а может жить и осознавать себя как личность. А расскажите, пожалуйста, как личность может или и может ли влиять на душу, и как душа может, если может, влиять на личность. Вот как эти два состояния и образа, наверное, восприятия себя, идентичности взаимосвязаны, как они
личность влияют? И душа — это одно и то же. Это один и тот же объект.
А если личность,
сейчас я поясню.
Ложным эго назвать?
Это тоже, это отраженная личность. Но личность — это тот, кто обладает чувствами. Когда мы говорим о душе, это не отраженная личность, а изначально оригинальная личность. А ложное «я» — это отражение в материи. Я — тело. Я есть душа, но я отождествляю себя с телом. Это ложное отождествление. Так. Но личность — это тот, кто обладает чувствами. Обладатель. У меня есть чувства, так? Чувство деятельности, ответа и чувство восприятия. Я что-то воспринимаю и чем-то отвечаю. Это личность. Вот она обладает чувствами, так она взаимодействует. Она как любовь, ей нужно взаимодействие. Это личность. И вы, если как душа личность понимаете изначальную, то вы свои чувства не используете неправильно. вы обретаете силу управлять чувствами и умом, судьбой своей. Значит, вот вы познали дух, душа. Пока если это решается с телом, вы служите чувствам этому телу. Вы находитесь в рабстве этого тела, ограничены возможностями этого тела. Это ложное «я» называется. Не освобожденная. А освобожденная душа, она не позволяет этим чувствам оскверняться. Например, если вы любите себя как душа, вы себе не позволите деградировать, вы себе не позволите оскверняться, вы не позволите себе какой-то ужасной вредоносной деятельности, вы себя будете контролировать, в лучшем виде держать. Значит, это душа. Вот она. А это ложная душа. Просто я мужчина и женщина, если я думаю себе как о поле, это уже ложная душа. Недостаточно просто видеть пол. Нужно еще видеть личность.
Спасибо большое.
Вот тот микрофон мне не нравится. Иди сюда.
У меня такая ситуация, что отец моих детей, у меня двое близнецов, мы не живем с ним с самого рождения.
Двое близнецов, да. С отцом не живешь, с мужем не живешь, да. С беременности,
он
так.
Не муж. Он,
не муж.
Вот он за три года вот приходил, и он изменяет мне. Я все время...
Он приходил?
Да, я выясняю, что он изменяет.
Он не муж?
Отец моих детей.
Он отец, но он изменяет?
Да.
Но не будучи мужем?
Не буду.
Изменяет. Как так у вас получается?
Ну, то есть мы живем, он приходит, как бы говорит, что вот мы распишемся.
А, он хочет расписаться?
Да, он дает мне.
Так, и вопрос твой в чем?
Я даю ему шанс, он опять, как бы я нахожу, что он меня изменяет.
Так.
Он меня может побить иногда.
Он тебя обманывает, он
да,
тебя бьет, оскорбляет.
Я опять на дистанции, не хочу с ним как бы близких отношений.
То есть
и
ты...
И так три года,
вот вы то сходитесь, то расходитесь.
Да,
так.
Я как бы устала от этого, он уходить не хочет. Он все время приходит и манипулирует детей.
И твой вопрос? Что делать? Да. Самая тяжелая судьба в этом мире — это судьба у женщины. Тебя обманывают, и ты страдаешь, видишь. Женщины как дети, их легко обмануть. Вот тебя и обманывают. Но обманывают так, что уже есть дети, уже вот эта связь появилась, тебе трудно сейчас вот разорвать эту связь. Он отец детей, вот он так себя ведет. Тебя не уважает, бьет тебя, изменяет тебя постоянно. А ты продолжаешь жить в этом обмане? Что у тебя нет этой силы духовной? Давай-ка жить с Богом, а? По-человечески. Что ты от Него получишь? Скажи, счастье получишь от такого человека? Никогда. Но не будет. Ну ты же видишь. Подумай, что в будущем он не будет лучше, если у него нет духовного очищения, каких-то целей высоких, да? Он не будет, он таким останется. Ну вот, я и говорю, да. Можешь терпеть. Я тебе советую так, в этом случае я советую так, не сосредотачиваться на личной жизни. Вот есть дети, давай, твоя ответственность сейчас — это дети. Не муж, а дети. С мужем у тебя не получается, вот он такой, сложный человек, и ты, видимо, такого заслужила, раз пошла на этот обман. Теперь вот давай сосредоточься на детях. Пока вы тут отношения решаете, дети-то растут. Вот, давай свой эгоизм выбрасывай теперь. Забудь про свое личное счастье сейчас, давай вот стань матерью хорошей. Они тебе потом спасибо скажут, твои дети.
А что делать, что он приходит и как бы, когда хочет, ну, типа, манипулирует детьми, что нам нужно жить вместе, и оскорблять, может, я вызываю милицию, что я не хочу.
И ты ему веришь, нет?
Нет.
Ну все, принимай решение. Я говорю, сосредоточься сейчас на своем служении, хорошо. Давай скажем так. Все, что благоприятно для воспитания детей, принимаешь, все, что неблагоприятно, отвергаешь. Вот, давай, на этом.
Что очень громко. Можно еще задать вопрос?
Пожалуйста.
Смотрите, у меня ситуация такая. Есть старший ребенок, 8 лет. И 3 года мы уже живем с отцом младшей дочери, которой 1.5 года. И он говорит о том, что он духовно развивается, там не принадлежит какой-либо из религий, но тем не менее постигает Господа, там какими образом, не знаю, но постоянно слушают лекции учителя, и меня направил на это. То есть я полгода назад только узнала о том, что вообще существует этот мир, который меняет сознание. И у нас серьезные проблемы в плане того, что сейчас с двумя детьми мне сказали, собирай манатки и упиливай из дома. Из-за того, что я не могу так быстро достичь того же уровня, который он уже достиг. И говорит о том, что у него нет времени ждать, и когда самолет улетает, то ты уже не можешь сесть на этот самолет. То есть, что я идиотка, которая ничего не понимает, которая там уже 3 года пытается что-то объяснить, а я вот такая вот глупая, ничего не понимаю и приношу вред всем. То есть ему, детям, то есть все вот так вот плохо. И выяснилось не так давно, буквально там недели 2 назад, о том, что вся причина якобы в проявлении моего неуважения к нему. В чем это проявляется? В том, что он просит, например, ручку не класть на стол, а я ее продолжаю там класть. Просит открывать холодильник по-другому, а я продолжаю открывать так же.
О чем мы говорили сегодня?
Сегодня, да, я в лекции услышала это. И мой вопрос такой, возможно ли вообще сохранить эти отношения, когда уже человек конкретно решил, сказал, что все, то есть ну, мы вот разъезжаемся сейчас конкретно с детьми, я уже перевожу вещи на другой адрес, и возможно ли как-то наладить эти отношения?
Ну, как ты думаешь, как ты думаешь, он как духовный человек на верном пути?
Ну, я думаю, что он бы не разрушал семью.
Нет, нет, я сейчас говорю просто о пути, пути. Не о его поведении, а путь. Он правильно выбрал?
Я не знаю. Ну, я не знаю просто потому, что я плохо вообще знаю, что именно он подразумевает под духовностью.
Вот нужно узнать вот этот момент, смотри, раз. Вот это вот невежество наше, видишь, проблема, раз. И второе, ты любишь этого человека?
Ну, наверное, да, поскольку...
Если ты веришь в его путь и любишь его, ты все выдержишь, все сделаешь. Ты ему поможешь и себе поможешь. Он в чем-то прав. Ты не знаешь его достаточно.
Это верно, да.
Если ты любишь его, то тебе несложно будет улучшать свои привычки. Работай над собой. Узнай о его ценностях. Он муж, так? Он от тебя что-то ожидает, потому что у него есть какой-то путь. Если это правильный путь, если это на самом деле ценно, то есть оцени его выбор. Вот. Если есть любовь, все у тебя получится.
Ну, можно я еще один вопрос задам? Как просто понять и определить, происходит над тобой психологическое насилие в семье?
Всегда происходит. Сейчас всегда происходит. Тут и понимать нечего. Вы друг друга сейчас, да, хороши. Два собака пара. Ты ему тоже отвечаешь, и он тебе... Ну вот
ну,
ты так и действуешь.
Я научилась им
ничего. Ручкой все равно кладешь туда, куда ты хочешь. Ну. Ты просто не замечаешь этого, но ты действуешь тоже по-своему. Поэтому вы два собака пара, не беспокойся, вы друг друга стоите. Поэтому смотри, важно, чтобы была одна цель. Если ты оценишь его цель, поддержишь его цель, он будет благодарен. Если ты любишь, то постепенно все ты сможешь сохранить и возвысить. Благодаря тебе все может быть хорошо.
В зависимости от того, что разъезжаемся, будем жить отдельно друг от друга.
Какое-то время можно отдельно пожить, чтобы прийти в себя, если там уже был накал какой-то был. А потом, смотри, должна понять его цель жизни, разобраться в этом. Если это хорошая, правильная цель, что тут плохого? Хороший муж, хороший человек.
Благодарю вас.
Все так говорят, то муж плохой, жена говорит, а муж говорит, жена плохая. По каким причинам в сердце возникает чистое чувство любви? Почему бывает безответная любовь, когда один любит, а другой нет? Что делать в таком случае? А безответная любовь, она хороша тоже, она потому что чиста, без чувства собственности любите такого человека, который вам не отвечает, как образ. Первая любовь была же, так, у всех? Помните, самое такое чувство. Но вы же с этой любовью живете, хотя ее с вами нет, как правило, она не остается. Потом кто-то другой приходит. Первая любовь, она улетучивается, уходит, как правило. Но память остается, и с этим мы живем с чистым чувством. Именно она нас направляет, как бы вот это, дает камертон этот. Мы помним ее очень хорошо. Поэтому безответная любовь — это тоже любовь, но без чувства собственности она. Не присваивайте ее. В сердце просто. Она есть в сердце, и хорошо. Любить не как Сократ говорил, любить не грех, не слово грех, а грех не любить. То, что вы любите, это хороший признак. Да, любить не недуг, недуг не любить. Вот правильное выражение было. Это хорошая способность любить. Человек должен уметь любить. Но не все, что мы любим, должно быть нашей собственностью. Это неправильно будет. Безответная любовь тоже чему-то учит. Это тоже наша жизнь. Что делать жене, если муж заболел алкоголизмом? Как наладить отношения с родителями мужа и стоит ли? Алкоголизм. Хорошо. Думаете, в этом проблема? Это следствие, симптом проблемы. Алкоголизм или наркомания, что бы там ни было. Та же проституция, все что угодно. Проблема в том, что человек не знает смысла жизни. Вот настоящая проблема в чем. Поэтому если вы этому алкоголику уже дадите смысл жизни, он выйдет из этого трудного положения сам себе. У него достаточно будет иммунной системы внутри себя, жизненной силы, чтобы изменить свою жизнь. Ему нужен смысл человеку. Один человек сильно пил. Мне рассказала его жена. Тоже она пыталась вот как найти какое-то средство, там и гипноз, и что-то еще, и психологом ходили. И один человек, психолог, по-моему, сказал, а вот свозите его на озеро цветущих лотосов, там под Краснодаром есть такие озера, там королевские лотосы, может быть, вы там были, я видел. Но это неизгладимое как бы, вот, впечатление, удивительное, шок можно получить от этой красоты. Вот этот ветер, знаете, вот эти вот ароматы, такие цветы, вот все такое озеро, знаете, вот рай какой-то. И она свозила его туда, алкоголика. Он это увидел, потом полгода не мог пить. Потом снова стал забывать. Как это поддерживать сердце? Это духовная практика. Пока у вас есть духовная практика, вы никогда не падете. Ваши чувства не сбросят вас вниз, что вы будете держать вот этот уровень счастья внутри себя. Духовная практика — это счастье внутри себя, поддерживать, уметь. Это не просто какая-то аскеза, это очищение. А очищение — значит счастье. Счастье приносит чистые мысли, чистая речь, чистые поступки, чистые браки освященные. Священное рождение детей, труд также для высшей цели. У нас много сил и энергии появляется. Над своими привычками мы становимся сильнее. Особенно мужчинам нужен смысл жизни, тогда они могущественны. А так, кто он такой, этот мужчина? Да ни рыба, ни мясо. Если нет ни смысла жизни, у него не будет таких стремлений, не будет такой силы разума, решения, он кто? Как он превращается? В придурка, который просто смотрит на женщин. Так написано. Джада, придурок означает. Он превращается в придурка, который просто смотрит на всех женщин. Если нет у него высшего смысла. Поэтому смысл, нам нужен высший смысл. Ставьте цель на 200%, не на 100, на 200, 100 достигните. Если на 100 поставите, 80 достигнете, 80-50. Вот веды говорят, охота на носорога, это для мужчин. Цели должны быть очень высокие, тогда у вас воля будет мощная. Что написано в ведах, сейчас удивитесь, сейчас упадете со стульев, какие цели человек ставит. Ищи то, чего ты не можешь получить в этом мире вообще материально. Вот что должен найти. Вот куда должен стремиться человек. Это мужской разум для этого предназначен. Если мужчина такой сильный, женщина, естественно, идет за ним, и она прекрасный помощник. Она лучший помощник в жизни человека. Если есть хорошая жена, и если есть высокая цель, ваша жизнь всегда будет успешна. Но если каждый живет сам по себе, Мы только что слышим, вот они проблемы, душераздирающие. Трагичная жизнь складывается. Зачем? Но ведь мы же отказываемся сами от высшей цели. Кто виноват-то? По собственной глупости или по незнанию? Зачем же отказываться от высоких целей? Мы породили столько алкоголиков в Советском Союзе, потому что не было вот этой высшей цели. Коммунизм, видите, он был недосягаем. Люди стали терять веру и стали пить. А потом и вовсе все перевернулось вверх дном. А сейчас мы не знаем, как жить, потому что уже и капитализм был, и такой строй был, и снова капитализму, и такие. Не знаем, что делать дальше. Куда? Где наша, вот скажем, сейчас идеология новая? Ищем. Объявлен поиск. Зачем жить? Смысл объявлен, понимаете? И не можем найти до сих пор. Мы знаем, что нужно образование, нужна культура. А цель, куда мы идем? Зачем все это? Что нам надо силы идти на этом пути до конца? Коммунисты подали пример, потому что они могли умирать за эту цель. Они так верили в коммунизм. Да, вот эта ошибка произошла, потому что на материальной платформе коммунизм недостижим, говорится в ведах. Потому что это культура зависти к богатым. Коммунизм на духовной платформе достижим. Духовное равенство возможно. Материально мы все разные, а духовно мы равны. Вот тут мы достигнем равенства и братства. Когда нет зависти друг к другу. Пусть будут богатые, пусть будут бедные, но они же помогают друг другу, если нет зависти. Там не будет конфликта, не будет эксплуатации. Нам нужно знание о душе, нужно сейчас ставить духовные цели, очень высокие цели, божественные цели. И мы говорим, что семья – ячейка таких вещей. Вот там, там должно храниться это все. Поэтому да, сейчас мы имеем дело вот с такими явлениями, как вот алкоголизм, неверие, безверие в семье, эгоизм, мужской, женский, потом дети вырастают, тоже эгоисты. Все сложно. А если у вас есть деньги, дети могут наркоманами вырасти, потому что они деньги имеют. Вот что мы сейчас, потому что смысла нет, не установлен смысл. И не ждите, что кто-то за нас этот смысл установит. Мы должны сами искать его. Ищите, найдете, стучите, откроют, так говорит. Мне 42 года. Два года назад мой муж покинул тело. У меня трое детей. Брат, папа, все родственники поддерживают меня. В жизни все проблемы решаются. Легко иду по пути духовного развития. Не понимаю, надо ли еще искать отношений или все направить на духовную жизнь. Хорошая, да, тема. Мы можем много с вами сделать полезного в жизни. Духовный путь начинается с простых вещей. Мы сначала ставим на ноги сами. Как говорится, вот мы тонули и вот выбрались на берег. Все. Вот теперь выбрались на берег, пришли в себя. Можете спасти многих людей. Передавайте знания дальше. Не храните это только для себя. Светильник под стол не ставят. Ставят на стол, чтобы все видели. Не бойтесь распространять знания, которые у вас уже есть, духовные. Это и есть наш главный путь в жизни. Получать знания и распространять знания. Получать — это наше человеческое существование. Все остальное произойдет удивительным образом. Все остальное как приложится, говорится. Как определиться с духовным учителем? На что ориентироваться, если все учителя очень нравятся? Ну, хорошо. Можно бросить жребий. Оп, так, оп. Или там ромашку любит, не любит. Слушайте свое сердце. Если все эти учителя истинны, как вы говорите, какая разница? Выбирайте кого-нибудь. Сердце, слушайте свое, что-то сложного. Нравится — это хорошо. Они все нравятся, потому что они духовные люди. Конечно, нравятся. Мне нравятся все духовные люди. Если у них качество духовное, конечно, нравится. Их очень люблю всех. Но гуру — это другое. У меня есть гуру. Мы однажды были в паломничестве по Индии. Ездили, путешествовали с ним. И в одном месте мы принимали все пищу там, хорошую очень, освященную. А потом там такие раковины, обязательно нужно мыть руки, полоскать рот. Ну так, такие правила этикета, чистоты. После пищи нужно полоскать рот обязательно и руки. Он посмотрел на нас и сказал: после обеда нужно дважды полоскать рот. Не один раз. И с тех пор я не могу делать иначе. Вот это мой гуру. Значит, это мой духовный учитель. Все очень просто. Как прививать любовь к Богу у подростков? Когда наступает период недоверия к миру и Богу, хотя с детства искренний ребенок, воспитываешься в практикующей семье. Да, да, да. Моя дочь также, она вот с рождения росла в такой семье у нас. Доросла она примерно до лет 14. Она практиковала 6 лет уже сама, как могла, вместе с нами. И сказала интересную вещь. Я, говорит, практикую сознание Кришны, потому что вы, мои родители, это делаете. Но это, говорит, не мой выбор. Я ее слушаю. Говорю: а твой выбор какой? Я, говорит, сейчас решаю это. Я так осторожно: хорошо, решай, давай твой выбор. Сейчас какое-то время она подошла и говорит: я выбрала сознание Кришны. Им нужно этот выбор сделать. Понимаете, любовь не навязывается. Да, мы предлагаем: вот это хорошо, это тоже хорошо. Мы предлагаем. Но это должно быть нашим выбором при этом. Хорошее предложение, но выбор мой очень самое важное, последний гуру — это мой разум собственный. Все, что выбирает мой разум, вот это для меня важно. Я должен взвесить сам, оценить и сделать выбор. Вот это будет правильно. Бездумно нельзя ничего принимать слепо. Это отсутствие разума. Не так, что я родился вот таким, значит, я должен такую веру принять. Сердце выбираете. Это не выбирается по наследству или конфессионально. Это внутри, здесь. Никто туда не может вмешаться. Там Бог находится. Поэтому и дети имеют право на выбор. Но в 15 лет, 16 лет — это трудный возраст. Почему? Потому что пробуждается сексуальная энергия, которая требует самоутверждения. И они оказывают протест нашим наставлениям. Сам хочу понять. Вот это нужно уважить. Конечно, сам. Ты уже взрослый, если у тебя есть разум, да, да, ты сам должен это делать. Но если хочешь, я могу лишь только помочь, ну, конечно, ты сам, безусловно. То есть они что хотят? Они хотят еще увидеть жизнь. Если вы уже в таком духовном возрасте, что вам уже ничего это не нужно материальное, и вы думаете, что ребенок такой же. Нет, нет, ему нужно тоже опыт получить. Наше поколение, я помню, вот подростков, все хотели мотоцикл. Все кровь пили своим родителям. Мотоцикл, мотоцикл, мотоцикл. Я требовал от матери деньги, чтобы марки покупать. Коллекционировал марки. Огромные деньги вообще. С нее сдирал. Да, нагло сдирал, и все, потому что ну, вот надо мне, и все, я хочу. 16 лет, что вы, 15-16 лет, вы не справитесь с ним. Если вы не выполните его вот желание, он скажет: вы меня не любите. Вам придется как бы вот тоже удовлетворять их такие вот, их природу, их опыт, который они получают. Им это нужно. Нам, может быть, не нужно, может, им нужно это. Поэтому нужно уважить. Я требовал от отца все подводное снаряжение. В школе учился. Ну, а где он возьмет это подводное? Акваланги, там все эти ласты, подводные костюмы, боже мой. А мне надо. Требовал. Зачем? Говорит: хочу в Марианскую впадину нырнуть. Ну, глупый ребенок. Мать вообще перепугалась, он точно нырнет и не вынырнет никогда оттуда. И как же удовлетворили мое желание? Отец старался. Ну, где он сидит на Акваланге? Ну, и где вот эта Марианская впадина? Что он повезет меня на Охотское море туда, что ли? Нет, конечно же. Но он думал об этом, я помню. Я обижался, что они это все смеются надо мной. Вот, а мне надо, вот, мне хочется в Марианскую впадину, там еще копать землю, еще там рыть вглубь. Вот у меня вот такие были идеи. Подводный археолог. Выбрал себе профессию. И он мне принес, помню, инструкцию, такие плакаты для подводных этих вот плаваний, там, исследований, там, все эти акваланги, как они устроены, там, респираторы, все эти ласты. Вот, вот эти плакаты, набор мне принес. Я помню, вот я за это был благодарен всю жизнь. Что он просто, ну, серьезно отнесся к моим вот этим глупым мыслям, желаниям. Я понимал, что я многого не знаю, там, и да, вот надо мной смеются, но вот что-то, какая-то романтика, она живет в этом возрасте. И отец как-то откликнулся, я помню, и я был благодарен ему за это. Он просто уважил это. Вот и все. Значит, надо уважать любой возраст. А маленькие дети, они хорошие вещи говорят, знаете. И молодежь тоже, она для будущего много сделает, если вы, ну, с добротой к ним отнесетесь, с уважением и с верой в них. Они все хорошие люди, поймите. Они все очень хорошие люди, просто опыта еще нет. Это чистые, хорошие души, которые ценят ваше добро, вашу любовь, они оценят. В будущем, может быть, они сейчас не все понимают, но в будущем они обязательно это оценят. Они унаследуют это от вас к своим детям и будут также терпеливы. Нам нужно работать над собой. К какому уровню любви можно отнести любовь одной матери? Она мать серийного убийцы детей. Она продолжает любить сына, хотя весь мир его проклял. Она должна была отказаться от сына или быть с ним до конца с точки зрения Бога. Вопрос, зачем мать любит ребенка, там тоже должен быть смысл. Не слепая материнская любовь, не животная любовь, а разумная любовь. Например, любовь матери, она разумна. Если ребенок говорит: «Мама, дай мне, пожалуйста, канистру бензина и спички, я пойду поиграю на улице». Она не даст ему бензин и спички. Это любовь. А ребенок скажет: «Ты мне не даешь, не даешь мои желания». Но это любовь матери, разум. Она любить должна для того, чтобы его поставить на верный путь. Вот о чем речь идет. Если сын это не принимает, эту добродетель от матери, никоим образом, это не мать-сын, это демонические отношения. Поймите, в демонических отношениях нет таких понятий чести. Там ни матери нет, ни святости, ничего там нет уже. Это демоны так живут. Здесь пример демона. Если она чувствует, что можно как-то его очистить, как-то, чтобы он раскаялся, то она может его любить. Если нет, это просто это не отношение матери и сына уже. Там нет таких ценностей, это демонические отношения. Поэтому не так все просто. Есть демоны, есть божественные натуры, это разные культуры. И в браках не должно быть смешения таких категорий людей, таких природ. Демоны должны быть с демонами, и праведники с праведниками должны быть. Если сочетаются демон и праведник, это ужасное сочетание будет. Вот пример. Бывает, что женщина как бы она и праведна, по сути дела, но зачатие было неправедное. Может родиться демон. Так мы приглашаем демона в свою семью. Это через насилие могло быть зачатие, допустим, что-то демоническое произошло. Поэтому вот такие, видите, тонкости существуют. Не все так просто. Сегодня у нас смешанная натура. У каждого есть и божественное, и демоническое что-то смешанное. Поэтому мы хотим это все вот освободиться от этих примесей. А бывает прям вот, если серийный убийца, вы говорите, ну это уже демоническая природа. Тут решают всю силой, наказывают и все, или устраняют. даже ликвидирует закон. Смертная казнь тоже есть. В Манусамхите есть. Итак, вопросов у нас больше сегодня нет. Мы ответили на все записки. Спасибо большое.